Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа!
Часов 39 минут, среда, 8 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте. Хорошо, смотрите, значит, давайте, давайте все-таки говорить не о погоде. Еще одна холодная ночь. Потом все, потом теплынь, можно спать на снегу. Я хотел поговорить о дискуссии, которую мы поддерживаем, и с моей точки зрения, очень интересно. Вчера были баррикады, Карпов вел. Я вот сегодня утром их слушал. Потрясающие, потрясающие баррикады, в которых выступал один из подписантов письма «Мы не хотим, чтобы культура попала под пресс новой цензуры», и выступал представитель православной общественности. Я внимательно прослушал и очень под впечатлением. Я понимаю в общем, позицию православной общественности.
Так.
Как демократическую.
Это уникальный случай.
Нет, почему уникальный? Ну, я же человек, все-таки, мне кажется, я человек, пытающийся понимать мир интеллектуально. Мне кажется. Значит, я понимаю позицию православной общественности как демократическую, гражданскую. И я понимаю позицию не православной, а, так сказать, культурной общественности, как меритократическую и, конечно, не демократическую, меритократическую. Вот. И я, безусловно, на стороне меритократов, то есть я не на стороне православной общественности.
Почему?
Ну, потому что то, что они распространяют, я воспринимаю как удушающую атмосферу. Я воспринимаю как удушение. Угу. Ну, то есть они душат общество. С моей точки зрения. Но и это парадокс. И это парадокс. Вы, конечно, знаете о письме. Парадокс в том, что, с моей точки зрения, что любая демократия в условиях, в общем, отсталого населения, любая демократия в условиях, в общем, антипрогрессистского населения, антипрогрессистского, ксенофобского, прогрессофобского населения, любая демократия в этих условиях ведет к революциям типа иранской. Ну, вот в Иране была революция.
Да-да-да.
Я не помню, там, в каком году, может быть, там, сказать, там, в начале 80-х или в конце 70-х, была в Иране революция. Но это уже давно.
Угу.
И эта революция, она была полностью демократическая. Она была полностью, абсолютно. Она отвечала чаяниям народа. А шахский Иран, шахский режим, который был весь такой модненький, проамериканский, значит, он был, там, сказать, там были соблазнительные журналы, там были соблазнительные телепередачи, соблазнительный образ жизни, полный роскоши, такой европейской роскоши. Ну, конечно, конечно, с персидским оттенком, да, немножко. И, тем не менее, такой абсолютно европейский режим шаха, он был сметен. Он был сметен, и он, так сказать, там катился до бесконечно. Все приспешники этого режима бежали. Они сейчас, полно иранцев, вот в Европе, в Великобритании, в Калифорнии, всюду в Нью-Йорке. Ты встретишь иранцев, которые, иранцы, вот шахские еще те, их дети уже родились и все. Они, а их огромное количество, бежавших.
Ну а что у нас, чаяние народа, аналогичные?
Чаяние народа,
чаяние
народа
на
наши схожи, конечно, схожи с иранскими. в конце 20 века, и чаяния народа нашего, они такие со взглядом ретроспективным, со взглядом вспять, со взглядом, который абсолютно лишает страну прогресса, конечно, абсолютно даже надежды на прогресс. Понятно, да? Потому что я с прогрессом связываю все-таки следование. Я с прогрессом, и сейчас я покаюсь перед ретроградами, точнее, я перед вами каюсь. Я с прогрессом, конечно, связываю мейнстрим европейско-американский. Это очевидно. Вы скажете, вот это очевидная ошибка. Вот тут ты, Сережа, ошибаешь. Ну да, я ошибаюсь, я признаюсь в том, что я вот такой. Да? Значит, я считаю, что Россия сейчас стоит, и давление осуществляется уже невозвратное, то есть мы невозвратно движемся в регресс, мы невозвратно движемся в консерватизм, который лишает нас будущего.
Будет еще хуже?
Это действительная демократия, это действительная демократия, и эта демократия погубит мою любимую Россию и даст нам иную Россию, иную, которую мне придется полюбить. А я абсолютно точно знаю, что мне придется ее полюбить. Во всяком случае, смириться. Смириться точно придется, потому что я не собираюсь эмигрировать. Но я должен сказать, что сегодня я смотрю на это с оторопью и с ужасом. Вот такое мое письмо, если угодно. Да?
Ну вот. Значит, у меня, да, было, может быть, иллюзорное, но все-таки ощущение, что люди нашего этого не так уж и хотят.
Возврата в консерватизм?
Да, вот прям уж сурового возврата к патриархальным ценностям и так далее.
Не знаю.
Запретов всего и вся.
Давай проголосуем. Вы консерватор. Люди понимают, сейчас вот после моего вступления, люди, безусловно, понимают, про что я песню пою, да? Значит, я хочу спросить, вы консерватор или на второй, там, не либерал все-таки, а прогрессист-западник, скорее, да? Прогрессист. Западник. Ну, давай альтернативу придумаем. Значит, с одной стороны, конечно, консерватор. Консерватор. И это не требует большого описания. Вы понимаете, что такое консерватор. Консерватор – это человек, обращенный, с моей точки зрения, вспять и, с моей точки зрения, убивающий надежду России на развитие. С моей точки зрения. Может быть, я ошибаюсь.
Ну вот, да, да, надо пояснить понятие консерватор, потому консерватор. Что я, например, не считаю себя суперпрогрессивной,
да,
но многие из тех вещей, которые делают сейчас, мне не нравятся. Вот в этом русле.
Удушающие консерваторы. Вот я их вижу как удушающих. Консерваторы удушающие. Они прекращают развитие. Они прекращают развитие. Они, в общем, мыслят сектантски. И они, в общем, опираются на страх. Страх перед будущим, в сущности. Страх перед будущим, страх перед миром, страх перед другими.
Перед вседозволенностью, перед невозможностью самоорганизоваться.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. В 79-м году в Иране большинство тоже хотели архаики. Тоже не хотели архаики, простите, Рамси Болтон. Но Средневековье взяло верх. Я в 79-м году думаю, Рамси Болтон, здесь я готов с вами спорить, большинство в Иране, в всяком случае, пассионарное большинство, хотело архаики. Да, хотело, да. Хотела архаики. Консерватор — это парень, закрывающий консервы, говорит Сэм в шоке. Как быть, если я православный консерватор, но весь такой за технический прогресс, говорит Добрыня. Ну, вы понимаете, вы, может быть, противоречиво выглядите. Если вы православный консерватор за технический прогресс, вы выглядите противоречиво. Потому что
Алексей Фрей, наверное, как раз и поясняет. Православные, мне кажется, сами готовы разделиться на язычников, консерваторов, официальной церкви и прогрессивных спиритуалистов.
Спиритуалистов. Значит, смотрите, на самом деле прогресс там, где без препон максимально широко распространяется информация. И где творческой инициативе каждого отдельного человека минимум препон. Минимум. Понятно, да? Ну, то есть в идеале их нет вообще. В идеале их нет вообще. Я не знаю только, где такая страна, но я не знаю. Значит, но и бесконечно свободно распространяется информация. Понимаете, да? Значит, вот в таких странах будет прогресс. И наоборот, там, где существуют препоны на пути распространения информации, на пути распространения творческих идей, споров, в том числе идеологических, разных споров. Если такие препоны существуют, то эти страны обречены на стагнацию. Ну, с моей точки зрения. Стагнацию и стагнацию, гибельную стагнацию. Даже не обязательно доводит до гибели, но она гибельная по существу. Так вот, давайте все-таки разделимся. Давай. Прогрессисты-западники или прогрессисты, как мы назовем тех, кто противостоит консерваторам? Я бы не назвал их либералами. Многие из них не либералы вовсе. Многие из них вообще большевики и так далее. Давай, прогрессисты-западники.
Давайте прогрессисты-западники.
Давайте я скажу прогрессисты-западники. Вы поняли, что я имею в виду. Вы консерватор, 134-27-35, в этой системе измерения. Вы прогрессист-западник. Прогрессист-западник полагает, что мы должны двигаться в фарватере Запада. Не в фарватере, может быть, а в мейнстриме, в котором движется Запад. В мейнстриме. То есть вот есть мейнстрим некий, европейско-американский. И нам путь туда. Ну, так сказать, есть другой мейнстрим, например, исламский, есть мейнстрим, который тоже очень разделен, на самом деле, на десятки всевозможных оттенков и так далее. Значит, и так далее. Есть китайский мейнстрим какой-то, который, как Китай мудро следует в западном мейнстриме, если вы обратите внимание, по возможности, как бы впуская его настолько, насколько он может, как ему кажется, его переварить. Вы консерватор, 134-21-35. Вы прогрессист-западник, 134-21-36. Вы прогрессист-западник, 134-21-36. Пока вы голосуете, я почитаю вам письмо. Это письмо, которое подписали уже очень многие люди, среди них очень уважаемые мною. Например, Лунгин подписал, этого мне достаточно, да? Значит, и там еще, через запятую, что мне гораздо меньше интересно. Ну вот, но... конечно, тут Дуня Смирнова, Авдотья Смирнова, значит, я вижу. И ты видишь, ты, наверное, разбираешься в этих фамилиях, может быть, я не знаю, я не очень разбираюсь в кинематографе, я должен сказать, что мне повезло, я практически не разбираюсь в кинематографе, больше я не собираюсь смотреть фильм «Матильда», не собираюсь, он бы мне и нахрен не нужен абсолютно, понимаешь, в чем дело? Но я не собираюсь смотреть никакие, мне кажется, что русское кино, если в нем нет какого-то месседжа для меня важного, именно смыслового месседжа, то русское кино, конечно, абсолютно убогое. Давай посмотрим. Я не собираюсь смотреть «Матильду» никогда, ни в жизни. Боже мой, если только меня в тюрьме где-нибудь заставят. Нет, конечно. Ну вот, но я за то, чтобы его делали спокойно.
И чтобы его
показали. Скажи, пожалуйста, какие ты здесь видишь фамилии, которые бы тебе о чем-нибудь говорили?
Ну, честно говоря, кроме...
Дондурей, пожалуйста, Смирновой. Здесь. Дондурей есть какой-то, он важнецкий чувак. Теперь, пожалуйста, кто еще здесь? Пожалуйста, я не вижу, например, я не знаю, просто никого не знаю. Я никого не знаю в кино.
Борис Хлебников,
ты знаешь? Да, хорошо, прекрасно. Я никого не знаю. Виталий Манский, кажется, я читал что-то его. Может быть, я читал его. Какую-то статью. Андрей Плахов, конечно, я его читаю в «Коммерсанте», прекрасный. Андрей Плахов, я его знаю, безусловно. Вот, а кто еще? Юрий Богомолов, так себе, но неважно, это, по-моему, такой.
Андрей Шемякин тоже.
Хромой на оба полушария, неважно. Что Шемякин?
Павел Костомаров.
Богомолов какой-то такой убогий старик, мне кажется, сейчас не помню, ну, неважно. Но он здесь тоже подписался.
Ну, на самом деле, не самые, по-моему, известные люди, кроме Лунгина.
Лунгин великий, все, великий философ, мне кажется, современности. Все, давайте, значит, говорить вот о чем. Они написали письмо. Фильм Алексея Учителя «Матильда» запланирован к выходу в прокат только в октябре 2017 года, его еще никто не видел. Но уже не первый месяц против картины ведется кампания, которую лишь недальновидные люди могут счесть своеобразной рекламой. Госпожа Поклонская, депутат Госдумы Поклонская.
Главное, никого не смущает, что этот фильм не вышел. Я не видел, но осуждаю. Это вот
да.
Из этой же серии.
Дальше. Значит, Поклонская, кроме этого, православное государство Святая Русь, угрозы, поджогов и так далее, террористических актов против кинотеатров, насильственных действий. Все это вместе. Все это вокруг вписывается в ряд других конфликтов в последнее время на ниве культуры. Это запрет оперы «Тангейзер», погром выставки Сидура Вадима. Значит, недовольство выставочной политикой Эрмитажа и так далее, и так далее. Официальная церковь отмалчивается, не дает оценки происходящего. И мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, и так далее, и так далее. Хотим жить по Конституции. Хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена. Вот это письмо. И это письмо на самом деле всхлип людей, которые... всегда жили в стране консерваторов. Всегда жили в стране консерваторов. Абсолютно всегда. И эти люди, живя в стране консерваторов, опирались на меритократическую верхушку, которая продвигала здесь, пусть декоративно, некие симулякры, имитационные такие европейской жизни. Понимаешь, да?
Понимаю.
То есть, условно говоря, царь, тот же самый царь, богоравный Николай II, или равноапостольный, кто он у вас? Значит, тот же самый царь продвигал симулякры и имитационные европейской жизни, имитировал Европу. Ну, почему он немец был, сам, конечно, он, естественно, не мог имитировать русских. С какой бы стати он имитировал русских? Он имитировал европейцев. Понятно, да? Значит, генеральные секретари один за одним имитировали европейцев. Потому что имитировать не европейцев было стыдно. Ну, стыдно было европейцам. Надо было быть европейцем. Это было прилично. Это было прилично.
И до сих пор, на самом деле?
Да, нет, уже нет. Уже нет. Уже нет, все, 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 тема закрыта.
Просто не в такой степени. Нет,
тема закрыта, тема закрыта. Значит, я останавливаю это голосование, и вот у меня результат. 30 на 70. 30% результат. 30% заявляют, мы консерваторы. 30% ровно. Значит, проголосовало около 400 человек. 70% заявляют, мы прогрессисты-западники. Мы прогрессисты-западники, 70%. Хорошо.
Вот видите, значит, наша аудитория, нет, она, аудитория, значит, демократические ценности.
Не знаю.
Представители РПЦ в данном случае не опираются.
Презирают демократические ценности. Презираете вы, прогрессисты-западники, презираете демократические ценности. Я объясню, почему. Потому что в России любая демократия обязательно ведет к такому замиранию плода. Знаешь, как замирание плода во время беременности? Замирание плода, и все, и смерть. Значит, в России любая демократия обязательно, с моей точки зрения, ну, мне так кажется, ведет к замиранию прогресса. Потому что прогресс всегда воспринимается моим народом, моим любимым народом, как опасность. Опасность. Потому что в прогрессе всегда лидеры не мы. Почти всегда. Почти всегда, часто. Почти всегда лидеры не мы. Либо, если мы, вы лидеры, как с Гагариным, а мы лидеры с Гагариным, безусловно, да, в прогрессе, нас тотчас обходят и легко, и все. То есть это оказывается эпизодом.
Наше лидерство. Мы мучились и тратили колоссальные усилия.
Наше лидерство в прогрессе обычно бывает эпизодом. Это эпизод, ну какой-то эпизод. Потом все, и забыли.
Да, но... Мы гордимся этим единственным эпизодом.
Мы гордимся эпизодами. Они
и
требуют,
мы несем, конечно, его как флаг. Не, и больше ничего у нас,
конечно,
нет.
Верно. Совершенно верно.
А мы при этом
совершенно
продолжаем
верно
хотеть вернуться.
Но мы не забыл, мы думаем сейчас, потому что мы переписываем историю. У нас уже скоро будет фильм, я думаю, где Гагарин крестится и читает «Отче наш» перед вылетом. Понятно, да? Значит, и он, конечно, был заманен в коммунисты. Уже коммунист был, вы знаете. Но он был, его заманили в коммунисты, а он, так сказать, тайно Библию с собой брал. Прочь. Ну, естественно, там, нет, Библию нельзя брать. Библию же нельзя, Господи, я забыл. Там же Ветхий Завет, который наши не признают. Все верующие, с которыми я говорил, говорят, Ветхий Завет это не наш, а наш только новый. Ветхий не наш, это наш только новый, Ветхий это евреи. Значит, он не мог брать Библию, он брал Евангелие от Луки. Вот, все правильно, все, я вспомнил теперь. Что брал Гагарин в следующем фильме? Я вспомнил, что Гагарин брал в следующем фильме о Гагарине. С собою в космос. Конечно, Евангелие от Луки, может быть. Или от Матфея.
Какого или от ребенка? Иоанна.
Не знаю. Иоанна, мне кажется, такое стремновато, грозное, оно сердитое. Я бы от Иоанна не стал брать.
Наоборот. Бы... Да? Он все время рассказывал про некоего любимого ученика Христа.
Да.
А в конце сказал, что любимым учеником Христа был Иоанн.
Ну, это прелестно. Хорошо. Значит, давайте так. Все, кто за Европу и все, кто за прогресс... И все, кто за следование в неком мейнстриме американо-европейском, все эти люди антидемократы. Потому что демократия в России, безусловно всегда, ведет к архаике. Демократия не может не вести к архаике. И больше того, я вам скажу, больше того. Демократия, я сейчас скажу, и потом мы это все обсудим. Ну, после новостей уже, да? Демократия всегда ведет к оскорблению людей. К оскорблению.
Почему?
Народ оскорбляется. Нет, простите, наоборот. Наоборот, прогресс ведет к оскорблению. Извините, тут я, конечно, безусловно. Демократия есть... Демократия в России борется с прогрессом. Борется с прогрессом. Ввиду простой вещи. Прогресс всегда делает народу больно и оскорбительно больно. Оскорбительно больно. Например, я действительно так считаю, освобождение рабов в 1861 году причинило народу неизбывную, страшную боль и оскорбительную боль. Оскорбительную. Освобождение из рабства было одним из самых страшных оскорблений народа. Я серьезно, я сейчас не шучу. Посмотрите, как это было сделано. Это было сделано оскорбительно, с моей точки зрения.
А может быть, это просто сделано было не до конца?
Это было сделано оскорбительно. Оскорбительно. Это свобода, свобода равна сиротству у русских. Понимаешь? Сиротству. Ну что, ну это правда. Поехали дальше в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Смотрите, 5 баллов в Москве. И мы сейчас посмотрим, что у нас совсем такого ужасного. Ужасно опять из-за аварии около Свободы в Волоколамках. Просто совсем никакая там авария. Но сегодня перед Енисейской более-менее чапает Ярославка, ничего. Зато авария очень сильно на Дмитровке. Всех держит Дмитровка и Коровенко никак. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранят рук Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 8 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой
и
программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, все, вот, командир батальона «Сомалино», это 2 дня назад, Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в результате теракта представителем Минобороны ДНР. Это сейчас подтверждение информации, которая 2 дня назад примерно существовала. Слушайте, значит, я не знаю, есть термин на Западе «гибель богов», «потери нравственных ориентиров», у нас тоже они погибли, хорошим девочкам не подобрать мужа, это Елена Искунцева. Елена Искунцева, вы хорошая девочка, что ли, или что? Ну ладно. Вы тактик, но не стратег, Сергей, вы рассуждаете, беря во внимание короткий отрезок. Я не беру во внимание короткий отрезок. Я беру во внимание опыты свободы, которые мне известны из русской истории. Опыты свободы. Понимаете, что такое свобода? Свобода. Свобода, например, я не буду обращаться к совсем уж к 16 веку, к 16 и началу 17 века. Я не буду обращаться, хотя там тоже очень много интересного. Я обращусь к 19 веку и скажу вам следующее. В 19 веке свобода означала позорное унижение для русских. Понятно, да? Позорное унижение. Я не буду вам рассказывать, я же это сам, потому что не помню. Я буду, не буду рассказывать, потому что сам не помню. Там какие-то комиссии князя Горчакова и так далее, и так далее. Множество всевозможных комиссий, которые, значит, заседали по поводу освобождения, их на самом деле было много, по поводу освобождения рабов, русских рабов, перед 861 годом. Значит, и все эти комиссии пришли к конечным итоге. Уже в совсем конечном итоге, к выводу, что землю дать крестьянам так, как если бы, вот смотри, и вот ты даешь землю крестьянам.
Так.
Так, как если бы ты ее продала по нынешней цене рыночной, а рыночная цена, естественно, да, значит, и при этом деньги положила бы в Госбанк под 6% годовых.
Вы же понимаете, что это не свобода.
Это не свобода.
Смотри. Это то же самое рабство. Просто
я даю.
Экономическое и конечно, номинально конечно. Называется «вы свободны».
Знаю, да-да-да. Смотри. Смысл в чем? Было решено.
Люди-то этого не хотели.
Было решено. Да люди, они же не хотели. Зачем это свобода?
Значит, нет, но они хотели свободу, но другой.
Они не хотели вообще свободы.
Они хотели подготовленной
свободы. Они хотели землю крестьянам. Вот это вот эсеровский.
Да какой человек не хочет свободы? Конечно. Какой человек хочет, чтобы
не
над
хочет.
Ним стоял один
не
с палкой и в любое
не
время мог отправить
свободы.
Его или в армию,
плакал
или
при
в
мне.
Собственный театр.
Плакал
там,
при мне, студент из Уганды. Тысячу лет буду говорить, это еще раз вспоминать, и тысячу раз вам еще раз повторю. Плакал при мне студент из Уганды. Плакал. Со словами «нас бросили колонизаторы». Просили, плакал.
Ну, значит, при них жилось лучше.
Значит, при них жилось лучше. Значит, свобода, так же это как с мама с папой. Плачет студент, понимаешь, сплачет. Говорит, я хочу назад к маме и папе. Потому что в холодильнике всегда есть хавка. Можно взять ключи от машины папиной. Так сказать, у папы есть вторая машина, какая-то третья машина. Папа богатый. Можно пойти взять папину машину. Вот, всегда есть хавка. Всегда рубашки просто бросаешь. Какая-то нянечка всегда их стирает. Это же хорошо в отчим доме. В отчим доме хорошо. Там всегда есть хохлушка, которая стирает эту чертову одежду, там еще что-то, потом развешивает на плечики. Но жить одному, как свинье, пожалуйста, в холодильнике пусто, хавать нечего, машины нет, ты нищий подонок. Правильно? Это, говорит, свободный, теперь свободный. Кому это нафиг надо быть свободным, объясни мне? Никому, никто не хочет.
Да свободы. Это всем надо, кто видел.
Демократия? Нет.
Кто
свобода
видел
не нужна.
90-е?
Свобода
–
это
видел
боль
80-е
и нет.
В Европе там?
Свобода – это боль и унижение. Боль и унижение. Это сиротство. Вот что такое свобода. Сиротство. Значит, слушай, не все были крепостные. С ними. Ну да, да, правда. Это правда. Хорошо, я сейчас помню. А у меня вот не было крепостных. У меня не было крепостных, кстати, среди предков. Вообще. Вообще. То есть даже те мои предки, которые пришли в Запорожье, они пришли из Польши. Из Польши, которая называлась река Припять, нынче Белоруссия, но тогда это была Польша. То есть они пришли из нынешней Белоруссии в Запорожье с Припяти. Вот, и они тоже не были крепостными. А все остальные тоже не были крепостными. Очень, очень смешно. Ну, хорошо, значит, я просто говорю, что землю крестьянам отдали, как если бы помещик ее сегодня продал и на 40 лет, внимание, на 40 лет положил в банк под 6% годовых, понятно? Под 6% годовых на 40 лет. Вот этот баблос должны были выплатить крестьяне помещику, потому что он терял прибыль, и совершенно справедливо царь, который мы знаем все время равноапостольный, царь сказал, что это правильно и справедливо, что крестьянин должен эту чертову ему денег выплатить, понятно? Вот откуда революция, революция от свободы. Ты поняла или нет, почему? Смотри, ты не понимаешь.
Понимаю,
если
да.
Ты, теперь ты уже не помещик, теперь ты крестьянка.
Да.
Теперь ты крестьянка. Твой муж должен выплатить... За участок, сколько, я не знаю, 2 гектара, 1 гектар, должен выплатить помещику, как если бы тот продал и под 6% годовых положил на 40 лет эти деньги.
Это как если бы я сейчас выплачивала
что
ипотеку,
ты говоришь своему мужу?
Но на 2 жизни вперед.
Что ты говоришь своему мужу? Ты говоришь своему мужу, Ванечка, кранты.
Возьми вилы.
Кранты нам, Ванечка, кранты. Ванечка делает следующее. Ванечка берет, собирает котомочку, тряпичку, заворачивает в тряпичку свое барахлишко, так сказать, понятно? И дует на фабрику работать. Больше Ванечка тебя не увидит никогда. Все. Ну как, увидит? Раз в год. Придет к тебе на Пасху. До Пасхи не увидит. Все, пошел на фабрику. Там фабрика, завод, клокочет, что-то такое. И там он будет зарабатывать по 6 рублей в месяц. Соответственно, из них 4 откладывать, отдавать помещику за эту чертову землю, которая после этого, между прочим, после этого только картошка входит в крестьянский быт. Знаешь, что картошки не было, была пшеница?
Не было, да?
Нет, ее не было массово, картошка была, но ее было мало. Картошка входит в крестьянский быт после освобождения от рабства, унизительного рабского освобождения от рабства. Она входит потому, что бабы могут сажать картошку. Баба не может сажать пшеницу. Она не может идти за плугом, баба. Пойми, это ты повиснешь на плуге. А плуг не уйдет в землю от твоего веса. Не уйдет. Поэтому бабенка не может сажать пшеницу. Ну, не может. Поэтому бабенка сажает картошку. И тогда массово меняется пшеница на картошку. Массово. То есть все бабенки начинают сажать эту чертову картошку. Понимаешь? И так далее.
Вот есть... откуда у меня любовь к картошке.
Конечно. Mm-hmm. Потому что у тебя любовь есть к освобождению от рабства. Но рабского освобождения от рабства. Мужиков нет в деревнях. Мужиков нет. Их нет. Они все ушли на фабрики. Все. И отсюда революция. Отсюда революция. Понимаешь? И так далее. Значит, поэтому...
Послушайте, но у нас сейчас тоже мужики уходят на заработки месяцами. Где-нибудь на севере, в какой-нибудь кочегарке, конечно, шахтах, конечно, и так,
конечно,
далее.
Конечно, 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 конечно. Либо пьют, либо что пьют, одно и то же. Что одно и то же.
Что, если мужики, фактически, да, их нет.
Либо мужики уезжают Новый Уренгой, либо сидят, пьют, что означает полное отсутствие мужика в деревне. Его нет. Его нет. Но он либо вознесся в алкоголь, либо он вознесся в Новый Уренгой, где он брюхатит учительницу средней школы. Правильно? Соответственно, у вас его нет, и не может быть, он улетел куда-то. Да, теперь вопрос. Еще
кто
раз.
Кто требует демократических
ценностей? Должен ли я рассказывать что, еще раз, что свобода в русской жизни, свобода всегда означает, свобода, спущенная сверху, всегда означает унижение. Всегда унижение. Никакой другой свободы русские не знали от сверху, кроме унижения. Приносится демократия в 90-е, унижение, кошмарное унижение и то, что люди называют разграбление страны, разграбление экономики. Это все помнят, даже ты помнишь. Хорошо, значит, то есть любая свобода есть унизительное состояние для русских. Понятно. Если предложить русским настоящую демократию...
Начало нулевых...
Если предложить русским, а там уже сказать, вожжи в руки взяли в начале нулевых. Если предложить русским действительно демократию, они всегда проголосуют против унизительной свободы. Правильно или нет?
Ну, пока нам действительно демократию
всегда
не предлагают.
Всегда, если предложить русским, по счастью, еще нет, но скоро предложат. И тогда вы станете вообще, так сказать, какой-нибудь странной такой вот полумуссолиниевской страной. Понимаешь? Значит, я настаиваю на тезисе. Если предложить русским настоящую, открытую, конкурентную демократию, полностью конкурентную, с доступом всех общественных сил на телевидение, на радио, всюду. Вот у нас вчера был Союз православных граждан. Изумительно умный, интеллигентный человек... От Союза православных граждан. Фамилию не помню. Изумительно умный, интеллигентный человек, который ровно это и рассказывал. Дайте нам демократию. Говорит, ребят, что вы? Мы против Матильды же, как гражданское общество выступаем. Да. Мы обращаемся к избранному депутату. Да. Это же гражданское общество и свобода. Да. Это же демократия. Да. Мы должны это делать, если наши чувства попраны. Да. То есть он был в кругом прав. Это меня больше всего и потрясло.
Да не попрано на самом деле.
Меня потрясло
их
то,
меньшинство.
Меня то потрясло, что Союз православных граждан излагал действительно демократические принципы. Действительно демократические. А я в душе стоял против демократии, то есть противостоя ему внутренне. Потому что внутренне я воспринимал его идеалы как удушающие, страшные, кошмарные, миазмы страшные из пропасти. Но я понимал точно, что я в этот момент не демократ, а он демократ. Я в этот момент меритократ и большевик, а он настоящий демократ, фактический демократ, понимаешь?
Вы поймите, это да. Война двух меньшинств. Одно вот меритократическое, с вашей точки зрения, такое интеллигентное,
да.
А другое патриархальное. Они, их тоже меньшинство. Это две маленькие части, которые тянут на себя огромное покрывало. Да, потому что все остальные России, на самом деле, по большому счету, все равно. И на Мальтильду, и на все. Большая часть просто бьет, и все.
Мне приятно, что я это от тебя услышал. Но тогда учти, что 85-95% населения, вообще говоря, это не экторы истории.
Просто они пойдут за тем, кто в итоге выиграет.
Они вообще не пойдут. Они пересядут на стуле. Слушай меня, они развернутся вместе со стулом.
Незримо будут выступать от них.
Да-да-да, вот
именно. Они развернутся вместе со стулом. Мы от лица народа. Если выиграет Лунгин, он будет говорить, что да вы что, я же...
У них вращающийся стул. У 90% населения России вращающийся стул. И они на вращающемся стуле пойдут за тем, то есть повернутся к тому, кто выиграет. Ты права.
На вращающемся диване.
Это на вращающем стуле. Вся их жизнь — это вращающийся стул. Они сюда повернутся и говорят: «О, смотри, ось, дивись, Микола, який гарний хлопець! О! О! Вот это и вся и есть жизнь 90% населения. Конечно, ты права, что это меньшинство, но это пассионарное меньшинство. Они творят историю.
Они говорят
историю.
Да.
Люди в трениках, которые сидят у телевизора, в трениках с коленками вытянутыми, эти дивные люди не творят историю. Они абсолютно, они даже не мясо истории. Они абсолютный навоз, в котором произрастает история, но они не творят ее. Им не нужно ее творить. Разве нет? Хорошо.
Просто становится обидно на самом деле, что кто-то выступает вот так и говорит: «Да мы за вас».
Собчак как-то сказал сам, Собчак, про которого забыли, это папа Ксюши Собчак. Папа Ксюши Собчак был малозначительным персонажем, совершенно несравнимым с авторитетом его дочери. Папа Ксюши Собчак сказал, что демократия — это когда правят демократы. Демократия — это когда правят демократы. Ну, это же антидемократическое высказывание. Давайте говорить об этом. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Я вообще хотел бы вот эту ситуацию сравнить с огородиком на даче. То есть, если за ним не ухаживать, не поливать, то на нем будут сорняки расти, правильно?
Ну да.
То есть за огородом надо что, ухаживать,
да,
воспитывать людей?
Но нет, в демократии неправда, В демократии сорняки должны получить электоральные права. Но это демократия, все, вы же не можете...
Ну, нам не нужны сорняки в нашей стране.
Вы не правы, потому что если чисто демократия, то сорняки должны получить электоральные права. Как можно лишить их электоральных прав? Вы уже идете к такой избранной... Это уже не демократия в сущности. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Сергей, а вот вы же человек уже сколько, 50 с чем-то лет?
Вам? Не знаю, нет. Это разговор, да.
Алло,
мне 96, прекрасно... 96, прошу вас.
Ну хорошо, да, еще лучше. Вы же прекрасно помните, что вот в перестройку, в принципе, ну не было же у нас демократии. Это так
не
называется.
Не было. Вообще было. Никогда.
Так вот, вопрос-то про то, что и сейчас нам не дадут этой демократии, в принципе. Демократия — это когда не один человек, один голос. А когда вот те люди, которые что-то делают...
Я утверждаю, подождите, не дадут, это я с вами согласен. Вы скажите, вы оспариваете мой тезис или нет? Если и когда дать России полную демократию, полную, совершенную демократию, с конкурентным участием всех точек зрения на телевидении, на радио, везде, да, с конкурентным, равным участием, то победят самые архаичные силы.
Нет, не согласен. При условии, подчеркиваю, если не будет этого идиотского условия один человек, один голос,
демократия в этом и есть. Но демократия в этом и состоит. Один человек, один голос.
Нет, не согласен с вами.
Вы ценз хотите мне? Ну, нет, неправильно. Царь Петр был демократом, говорит Алексис. Царь Петр был диктатором, страшным, кровавым диктатором, который, кстати говоря, царь Петр нанес один из самых страшных ударов церкви. На самом деле, людей, которые унижали русскую православную церковь, в истории таких вот совсем бессомненных трое. Да, это, конечно, Екатерина, Петр, который страшно, страшно ударил по церкви.
Резал бороды.
Резал бороды. Нет. Он лишил церковь патриаршества и так далее, и так далее. Да? Петр, на втором месте Екатерина Великая, которая отняла земли монастырей, отняла рабов у монастырей. У монастырей же были рабы крепостные. Екатерина отняла у них огромные латифундии, гигантские владения. Петр, Екатерина и, наконец, большевики, Ленин, Сталин, нанесли самые страшные удары по церкви, которая вообще владела полроссией до Петра и при Екатерине. Понимаешь, да? Поэтому Петр был демократ, вы говорите? Петр был сатрап. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Вы знаете, согласен с вашим тезисом, еще, наверное, с небольшой оговорочкой, что, скорее всего, даже, я бы сказал, националистические какие будут преобладать идеи в рамках такого...
Националистические, архаические и архаические.
Да. Ну, архаические, определенно архаические, и до известной степени весь тот бытовой, я бы сказал, может, там, антисемитизм, национализм, он да. Тоже будет преобладать в рамках такого общества и политики,
да,
в целом.
Да,
вот у меня
да.
есть такое ощущение. Так что с вами полностью согласен.
Да, спасибо. Вот только Ленин вернул патриарха. Да, Ленин вернул патриарха православным. Но в смысле владения собственностью, говорю, материальной собственностью, Петр, Екатерина и Ленин-Сталин нанесли самый страшный удар по церкви православной. И с ними, конечно, никто не сравнится. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Категорически не согласен.
Прошу вас, выскажитесь.
Основная мысль — отсутствие действия у 90% населения, ну, по моему сугубо личному мнению.
Да.
Дело не в том, что они не акторы истории, а дело в том, что у каждого своя мысль, у каждого своя идея, у каждого своя мечта. Просто вы думаете, что мечта попить водки – это плохая мечта. В этом ваша ошибка реальная. Ну, на мой взгляд, не такая уж и плохая мечта, на самом деле.
Нет, кстати, на самом деле, водку, я водку, если позволите, сравниваю с эмиграцией. Да, это же уход, это побег. Водка — это побег.
Нет, это понятно, что это побег, это замещение отрицательных эмоций положительными, это компенсация, это все,
да.
все это понятно. Мы не в ту сторону идем. Мы идем в ту сторону. Я хочу привести разговор в ту сторону, что есть некая цель у конкретного...
Да.
биологического субстрата.
Да.
Некая цель. Вот эта цель, например, быть православным, или пойти против Матильды, или пойти на амбоне сплясать, да? Вот эта цель. Так вот, смысл заключается в том, что не все биологические существа достигают своей цели. Кто-то достигает свою цель лежать перед диваном, а кто-то баллотируясь в президенты. Понимаете, в чем дело? Но любая цель, она должна быть. Нет плохой цели. Есть просто цель. Вот у вас такая цель. Вот я же вам могу сказать, что, Сергей, вот ваша цель, она никчемная. У вас нет задачи, например, получить Нобелевскую премию.
Нет.
Вы плохой человек.
Да.
Вот. Но не на какой момент, что для любого Нобелевского лауреата... доктор наук — это неудачник.
Со мной-то вы всегда попадете в десяточку, потому что я считаю, что я блевотина ваших пцов. Я прах под копытами ваших коней. Я всегда готов. Со мной вы всегда попадете в десяточку.
Я люблю вас за то, что вы так самокритичны.
Нет, я не самокритичен. Наоборот, я последовательно исхожу из того, что я блевотина ваших псов. И что я прах под копытами ваших коней, пыль под копытами ваших коней. И что мне не позволено будет даже поцеловать ваш сапог. Я исхожу из этого. Всегда. Понимаете? Поэтому мне комфортно живется, в общем. Да. А? Правда, ну правда, товарищ. Слушайте, я быстро расскажу вам про эту самую, про Поклонскую, она же прекрасна. Я расскажу вам про Поклонскую, которая олицетворяет, значит, Лунгин очень хорошо сказал вчера нам в интервью, что она все-таки из низов общества, или как-то в этом роде он высказался, скажи, пожалуйста, не помнишь точно, нет? Это была очень симпатичная цитата. Лунгин сказал, сейчас посмотрим, вот здесь создается атмосфера, в которой никогда не было в России. Нет, вот, открой, пожалуйста. Скажите, а почему она из низов, общество, которое она представитель низов, просто активистов и так далее, православный шахидизм.
Вот.
Да, нет, я вот, вам да, 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 да. Ну и что? Вы знаете, она духовно, интеллектуально все равно снизу. Лунгин отвечает про Поклонскую. Как вам сказать? Я имею в виду, что это люди очень дурные, малообразованные, ничего не читавшие, ничего не знавшие, которые живут во власти, так скажем, каких-то начетнических истин. И часто бывают манипулируемыми какими-то другими, более умными. Ну, мало ли, что она депутатка. Ну и что? У нас каждая кухарка, ну и так далее. Значит, слушайте, она все равно снизу, имеет в виду Лунгин, снизу, в смысле, что она представляет низы общества. Ну, это прекрасно, здесь мне, конечно, аплодисменты меритократу Лунгину. Скажем, я себя полностью ассоциирую, с которым я себя полностью ассоциирую.
И все-таки он разделение проводит по образованию.
Ну, конечно, поэтому, внимание.
А не официально.
Так поэтому я не говорю аристократу Лунгину. Аристократ был бы по рождению, потому что аристократия есть неравенство по рождению. А Лунгин, насколько я понимаю, идет за неравенство по уму, по образованию, по культуре и так далее. Это и есть меритократия. Это называется меритократия, насколько я понимаю. Понимаете? Значит, хорошо. Нет, мне понравилась Поклонская, которая рассказала, как она обманула полиграф, потому что у нее сестра работает на полиграфе. И она ее спросила, сестра, сейчас 3 февраля, это сейчас, вот сейчас, сейчас, только что. Сейчас 3 февраля 16 года. Это пятница была, 3 февраля. А верно? Поклонская отвечает, да. Сейчас за окном солнечно, да. Потом говорит, ну ты же обманула полиграф, сегодня сейчас 17-й год, а не 16-й. Значит, надо быть искренней идиоткой, ну что, внимание, для того, чтобы обмануть полиграф. Чтобы обмануть полиграф, нужно искренне заблуждаться. Либо быть искренней дурой. Искренней дурой. Полиграф это раскусить не может. Полиграф раскусывает хитрость, нарочитую хитрость. А искренних дур, он пропускает, что они действительно так считают, и у них ничего не дрогнет даже ресничка, понимаете? Молодец, Поклонская. Аплодисменты. Смотрите, библиотека отменила викторину о Гарри Поттере из-за общественной опасности. Мы говорим с вами о наступлении архаики и о наступлении демократии, в сущности, потому что архаика и демократия, мне кажется, в России это одно и то же. Ну, я уже объяснял,
да, это просто какие-то отдельные крикуны.
Не крикуны.
Которые, одни из них пытаются заработать денег, как те, которые постоянно подавали в суд на Пусси Райт, ну... Отдельно личности, которые говорят,
что эти люди делают нашу жизнь. Эти люди делают нашу жизнь. Понимаешь?
Пустая посуда гремит громче. Все
спасибо,
это знают.
Спасибо.
Ну, это не значит, что это надо слушать.
Ночь сгущается. Ночь сгущается перед рассветом.
Смеркалось.
Ночь сгущается перед рассветом. Может быть, только рассветом пока не пахнет. Хорошо. Pocket Elephant. Они и делают историю. Пустая посуда и делает историю. Значит, слушайте, централизованная библиотечная система...
Я не хочу, чтобы такая посуда делала мою историю.
Централизованная библиотечная система имени Лихачева в Новосибирске отказалась от викторины по книгам о Гарри Поттере. Этому предшествовала жалоба обеспокоенной читательницы на рецепты зелий. Викторину проводили 2 года. Она пользовалась успехом у детей и взрослых.
Мне кажется, эти люди скучают по статье о доносах. Не что, знаю. Собственно, у них сейчас появляется такая возможность?
Причиной прекращения, как объяснила директор библиотеки, стала жалоба частного лица на общественную опасность викторины. Сказали, что-то связано с зельями.
Эта женщина считала, что по вот этим рецептам из книги можно детям могут сварить яды или что-то нехорошее.
А как назывался этот странный корнеплод, который визжал, когда его...
Мандрагора.
Мандрагора. А ты знаешь, что это существует в самом деле?
Ну да, это довольно известное мифическое растение.
Нет, не мифическое, оно действительно существует. Наверное,
физически?
Физически существует мандрагора.
Честно
eBay. Я
так
eBay.
Глубоко не копалась.
На твоих глазах я захожу. Мандрагора, просто тебе говорю.
Я думала, ты как цвет папоротника.
Мандрагора. Search. Мандрагора, я зашел на eBay. Теперь смотри. Seven Seeds. Мандрагора отоминалис. Это растение фактическое. Вот его цветы, вот, смотри. Мандрагора отумналис. Вот она
красивая.
Растет. Красивая. Да, красивая, да. Вот ее корень.
Напоминает
вот
этот на сон траву и фиалку.
Ну, что, нахуй,
под
цветок? Нет, чем-то. На что похож цветок?
Ну, вот я говорю, на сон траву или фиалку какую-то такую.
Вот, совершенно верно. Раис де Мандрагора. Пожалуйста, тебе корень продается. Вот тебе сколько там.
Дмитрий Попов нам пишет, что это корень сельдерея.
Какой сельдерея? Не знаю, почему так это цветы не сельдерея? Объясните мне, пожалуйста. Мандрагора. Сколько я получил сейчас ответов на eBay по поводу мандрагоры? Внимание, на eBay. 2395. То есть мандрагора распространенный продукт, который вы можете купить на eBay, да? Ну, в принципе. Я не знаю, например, честно говоря, не знаю. Я, может быть, там МВД следует с этим бороться, может, это наркотик какой-то. МВД, пожалуйста, обратите внимание. И запретите eBay, кстати, мне кажется, надо запретить eBay. Да и мандрагору запретите тоже, мне кажется.
Ой, и правда, семейство посленовые.
Посленовые. Посленовые опасные, мы знаем. Это картошка, мандрагора и, как ее, и помидор. Еще посленовые, знаешь, какие? Сладкий перец, по-моему, тоже посленовый. Вообще мерзкое. И табак, все это мерзкие, все психотропные средства. О, психотропные! В древности корень мандрагоры зачастую использовался в качестве сильнодействующего галлюциногена. Обалдеть! В колдовских рецептах средневековья. Высоко ценились, соответственно, стоили те корни, которые передавали форму человеческого тела. Были мандрагоры женские и мужские, ну, в связи с телом, вероятно. А употребление мандрагоры категорически не рекомендуется. Возможно, тяжелейшие побочные заболевания, вплоть до смертельного исхода. Что растение смертельный ядовито. Исход — это побочное заболевание, по-вашему? Эй, Википедия, что вы написали? Википедия пишет, что возможны побочные заболевания, например, смертельный исход. Товарищи, вы можете русского языка понимать хорошо? Что пишет ерунду какую-то? Да, все хорошо, успокойся. Значит, Аниса, правильно, значит, тетка написала, что запретить надо.
Ну вот смотрите, там в конце статьи есть зелья, которые в том числе были в разных книгах о Гарри Поттере. И там есть такие ингредиенты, вроде крылышек фей какие-то там.
Слушай, прекрасно. Зелье забывчивости мне нравится. А ты знаешь, что я поклоняюсь Амелии или нет? Просто мне интересно.
Ух ты.
Ты знаешь, что я поклоняюсь Амелии?
Нет, не знала.
У вас амела растет?
У нас нет.
Не может. Нет, потому что у вас зимы холодные. Хорошо. Значит, стирает память. Изучается на первом курсе обучения в Хогвартсе. А в состав входят веточки валерьяны, ягоды амелы и вода из реки Леты. Ну, воду из реки Леты где взять?
Какой-то нигде. Ужас.
Нет, не получается. И крылышки феи тоже невозможно. Волосы из хвоста единорога. Вот это все, внимание, это все женщина запретила в Новосибирске обсуждать, потому что она сказала, что это колдовские зелья, от которых все умрут. Женщина. И дальше слушайте, что произошло. Дальше что произошло? Самое главное. Ведь женщина могла что угодно. Понимаешь, женщины бывают разные. Мы их видели на Курском вокзале, на Казанском вокзале. Женщины. Видели женщин на Казанском вокзале? Ну, с баулами ходят. Странные женщины. Странные, понятно, да? Странные. Вы старайтесь от них подальше, чтобы не заразиться. Знаешь, там вши какие-нибудь. Вы же не знаете, что у них, правильно? Какая-нибудь пелагра, какое-нибудь странное заболевание. Правильно? Мы не знаем. Окей. Поэтому мы от них сторонимся, стараемся перейти на другую сторону улицы, к Ярославскому вокзалу, что еще ужаснее, на самом деле. Ну, хорошо, значит, нет, ну, правда.
Я согласна.
Значит, короче, эти бабы руководят библиотеками теперь, понятно? Библиотека отменила викторину, отменила. Викторина была викторина. Это чтобы сделать так, ха-ха-ха, такая, знаете,
А еще у нас в стране очень сильные традиции самоцензуры.
Легкая жизнь.
Мы начинаем перестраховываться в избежании лишних проблем.
Нам страшно, потому что они нас душат, а нам страшно. Понятно?
Да.
И все.
И, кстати, самоцензура у нас всегда была очень сильной.
Когда всегда? Вот скажи, что значит всегда?
Ну, в советское время, допустим.
А в досоветское?
Ну, в досоветское...
В досоветское.
Там, наверное, все-таки там были
религиозные правила больше. А кто придумал сизые шинели?
Да?
А кто придумал сизые шинели? Жандармерию бенкендорфовскую. Николай Первый, если я не ошибаюсь, Бенкендорф.
Просто мы научны всяким
горьким опытом. Бенкендорф. Помнишь Бенкендорфа? Знаешь, он сказал знаменитейшее? Он сказал, законы писаны. Сейчас я не помню цитату, братцы. Кто помнит цитату, дайте мне, пожалуйста. А, киньте копипастом. Бенкендорф сказал... значит, он сказал, законы писаны не для начальства. А если вы... Сейчас вижу. Да, как же было? Законы писаны не для начальства. А если вы, сказал Бенкендорф, начальник жандармерии, будете оправдывать свои действия или упрекать меня с помощью законов, то вы что? Вот напомните мне цитату. Ну что вы? Ну, товарищи, Бенкендорфа никто не знает. Мне прямо стыдно за вас. Ну что вы, а? Дайте я вот для вас поищу. Понятно, да?
Да, мне... ну просто я, конечно, больше все-таки ближе к советскому времени. Например, блокадную книгу Гранина Даниила, ну это наш современник, ее не хотели выпускать, потому что она не соответствовала идеалу. И не потому что
сейчас
было такое указание,
я найду.
Потому что издатели сами отказывались.
Ленивые, просто ленивые псы. Честно говоря, извините, я вас обругал только что. Секундочку. Значит,
вот эта вот выставка, с этим фотографом, которого обвинили в педофилии, закрылась по решению организаторов.
Бенкендорф. Законы писаны не для начальства. Законы у нас писаны не для начальства.
Никита пишет. Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мной на них ссылаться и ими оправдываться.
Спасибо, Никита. Спасибо, Никита. Вот цитата. Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства. Это мне сейчас Элеонора сказала, что в советское время так было. Хрена! Это было в 19 веке, в начале 19 века. Понятно? В начале 19 века. Сказал это Бенкендорф. Абсолютно верно. Спасибо большое, Никита. Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства. И вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться. Понятно? Нельзя ссылаться. И нельзя оправдываться текстами законов. Понятно? Потому что законы... Начальство знает, для чего законы. А вы идете к чертовой матери со своими законами. Ясно? Все. Поэтому Бенкендорф лично выдержал, вырезал строчку из Евгения Онегина «Чином от ума избавлен». «Чином от ума избавлен». Пушкинская строчка, которую лично вырезал Бенкендорф.
Но знаете, если бы поставили Бенкендорфа в эту библиотеку, он бы не закрыл выставку.
Бенкендорф был коммунистом или кем? Он был вашим, он работал на вас, на равноапостольного Николая Первого. Правильно? На священную династию Романовых. На кого он работал? Кто его поставил-то? Руководить русскими. Кто его поставил? Коммунисты? Сталин? Я не понимаю. Все, хватит. Слушайте, давайте говорить что-нибудь легкое, такое порнографическое.
Легкое и порнографическое. Легкое
порнографическое. Ну, а что осталось? Что осталось в жизни человека такого неподсудного? У меня был один знакомый.
Ну, скоро уже этого не будет.
У меня был один знакомый. Он был майор. МВД, правда, так сказать. Но он работал в таком отделе МВД специально. Вот. И он говорит... мне. Говорит, Серега, а я был студентом. Студентом был. Значит, он мне говорит, Серег, вот к тебе подходит, начинает разговаривать с тобой. А ты, говорит, все переводи на баб. Все переводи на баб. Он говорит, это единственное. Почему? Если ты молчишь, вот смотри, он говорит, если к тебе подходит человек, высоко вероятно ГБУшник. Или, говорит, наш МВДшник. Тоже. Опер. Ты, говорит, если ты молчишь... то видно, что у тебя за душой камень. Видно, что ты антисоветчик и подлец. И, в общем, человек преступный. И тебя тогда оперативно будут сопровождать. Какое-то время, конечно, потом слезут. Ну, все равно сколько-то, 2 месяца, может быть. Понятно, да? Поэтому, говорит, нужно все равно говорить. Лицо иметь нужно, говорит. Такое простое. И обо всем, и про баб. Обо всем. Сразу на бабы точка. Никакой этот самый. Больше ни о чем. Говорят, например, слушай, говорят, ну, кстати, достали эти, там, сказать, там, Брежнев достал, что-нибудь такое. Или там, достали эти старцы из политбюро, там, ну, что-нибудь такое. Ты такой отвечаешь. Да, я видел это по телевизору. И там справа стояла такая телочка. Еще герла было такое слово, герла. Там стояла такая герла. Ох, я просто прусь, вот мне интересно, вот прямо совсем интересно, какого цвета у нее волосы. И там, ну, дальше продолжаешь. И там, говорит, слезает. Он слезает тогда, ФСБшник. Ну, ГБшник, так, КГБ. И он такой говорит, ну, ладно, все там. И уходит. Ну, правду говорю я. Меня учил этому майор. Майор учил меня. Сразу на тёлок. Сразу, говорит, сходу на тёлок. Это единственная, говорит, тема, законно разрешенная в Советском Союзе. Законно разрешенная. Все это как бы похабство, которое тебе разрешено КГБ. И больше, КГБ этому сочувствует. Сочувствуют они такие же, как ты. Все, пожалуйста. Никаких вопросов. Пожалуйста, вы мне говорите, например. Секундочку. Что вы мне говорите? Ну, говори мне любую крамольную мысль. Ты мне говоришь, например, скажите, пожалуйста. Говоришь, нет, не называй, еще мне страшно даже делать. Я тебе сразу говорю, да, ну, а тёлки будут? Сразу, сходу. И все. И да, я говорю... И ты начинаешь, скажи, а вам нравится, вот, чтобы у них вот сюда, вот сказать, там, верхнее образование было побольше или нижнее образование все-таки? Это меня другой научил. Другой говорит, высшее образование. Хорошее высшее образование. И, вот, и сразу переводишь, и все. Хорошее высшее образование. А тебя комитетчик спрашивает, ну, ГБУшник, а что такое высшее образование? Ты говоришь, ну, сички, ну. А нижнее образование – это нижнее образование. Ну, там...
Пятая точка.
А это высшее и нижнее образование. И ты говоришь, она вот хорошо, у нее действительно широко образована, у нее нижнее и высшее. Вот, и все, переводишь, и все. Значит, давайте про порнографию говорить, товарищи. Это действительно. Абсолютно точно нравится ГБУшке, как меня учил майор сейчас, внимание. Всегда будь как Вовочка. Да, правильно говорит Александр. Всегда будь как Вовочка. Думай о тёлках, больше ни о чем. Все. Правильно? Давайте поговорим о новостях. Значит, Порнхаб открыли.
Открыли.
А Бразерс закрыли. Я не понимаю. Бразерс. Закрыли
да,
Бразерс,
и мало того, он уже там заявил, что...
Есть этот самый прекрасный...
Если наберет 100 тысяч подписей, то снимется в виде российского судьи.
У Сологуба есть прекрасный персонаж, который время от времени в этот самый... Он боролся с недотыкомкой в «Мелком бесе». «Мелкий бес». В «Мелком бесе». И он все время думал, что его посадят за неблагонадежность. И он думал, что надо Пушкина повесить на стену, все-таки камер-юнкер. А Мицкевича, потому что полячишка, надо в клозет. Потом он клал, ну, он заносил Мицкевича в клозет, и Пушкина вешал на стену. А потом он думал, что камер-юнкер-то, значит, все-таки Пушкин был так себе, и крамолой занимался, и дружил с декабристами, ну, фигли. Значит, а Мицкевич вроде ничего такого. Хорошо, и он Мицкевича вешал на стену, а Пушкина в клозет. Вот этим занимается Роскомнадзор, товарищи. Роскомнадзор. Порнхаб разрешил вчера. Ну, по решению суда, правда. Открыли Порнхаб. Все, все, что там есть, понятно? Включая страничку для таких чуваков. Все открыли. А Порнхаб закрывали, да-да-да-да-да-да. Значит, нет, Олег Банов говорит, я все время на Порнхабе, и мы его не закрывали. Вы, значит, на американскую версию заходите. Закрывали русскую версию. Закрывали русскую версию. Вчера открыли, все, пожалуйста, добро пожаловать. А Бразерс закрыли. Потом откроют Бразерс, закроют Порнхаб. В чем, зачем эта эквилибристика? Я тоже боюсь недотыкомку, говорит Аполлинер. Ну что вы, не бойтесь. А для того, чтобы поймать недотыкомку, вспомните, что делал Переверзнев, по-моему, Переверзнев, мне кажется. Недотыкомку Переверзнев ловил, протыкая обои ножом. Надо бегать по комнате и в стену тыкать ножом или ножницами с тем, чтобы поймать недотыкомку, потому что недотыкомка прячется за этим самым, за обоями. Ура! Опять руку накачаю, говорит Михаил Ку. Михаил Ку переходит к физическим упражнениям, изнуряющим. Значит, слушайте. Вчера Роскомнадзор заблокировал порносайт Brothers, так как он оказывает негативное влияние на психику человека и нарушает права граждан. В то же время открыл Pornhub. А уже сегодня Лысый из Brothers, все знаете. Знаете, кто такой Лысый из Brothers? Вы же знаете, кто такой Лысый из Бразерс. Ты знаешь?
Честно, я не знаю. Ну, я фотографию ты знаешь, что он видела.
Ты знаешь, что он популярен? Он популярен.
Теперь, да.
Он популярен в твоей стране, в твоем обществе. Лысый из Бразерс. А, значит, пообещал сняться в роли и в мантии российского судьи. Это, мне кажется, оскорбительно для суда или для Бразерса. Для кого? Если петиция с просьбой разблокировать сайт соберет 100 тысяч подписей. То есть, если... люди соберут 100 тысяч подписей, то Лысый из Brothers пойдет сниматься в кафтане русского судьи. А? Ну, что ты будешь делать?
Такова она ирония.
А я на
Space... Актеров определенного жанра.
Да-да-да-да-да-да-да. А в списке сайтов Freegate, Pornhub давно был, Александр рассказывает мне. Ребят, вы не рассказывайте о своих пороках. Мне не рассказывайте о своих пороках. Я считаю, мне кажется, что государство, ну вот я сейчас скажу серьезную вещь, мне кажется, что государство, которое ограничивает нас в всевозможном политическом паскудстве, должно разрешать нам физиологическое паскудство. Какое-то, одним словом, паскудство должно быть разрешено. Государство не может, мне кажется, не может изымать все виды паскудства. Вот политическое паскудство из нас изымают, нам говорят, знаете, на это, конечно, вообще, так сказать, плохо для вашего здоровья. Ну, я тоже считаю правильно. Очень правильно. Очень правильно. Передонов. Значит, Передонов. Был Передонов. Спасибо большое, 28-й. Значит, смотрите. Передонов. Значит, и у нас есть разные виды паскудства, изнуряющие душу, организм и роняющие нас в ад. И вот из этих видов паскудства... Какие-то надо оставить людям. Какие-то надо оставить. Понимаешь?
Конечно.
Одни отнять, другие оставить. Ну, нельзя все отнять.
Запрещайте Тангейзер смотреть. Ну, давайте.
Тангейзер не будем, оставьте нам Порнхаб. Оставьте нам Порнхаб. Иначе мы, ну как, ну мы воспарим и станем летать с цветка на цветок. Мы сделаем себя эльфами. Ребят, так нельзя. Какие-то виды негодяйства должны быть оставлены. Гурген, правду я говорю?
Безусловно, Сергей, более того, были такие замечательные коммунисты, которые пытались, контролировать и регламентировать либидо.
Да.
Было понятно изначально, что невозможно контролировать либидо, именно не эрекцию, а что-то физиологическое.
Да.
Понимаете, мы живем, как мне кажется, в во время некой муфанады, типа того, что собой представляет госпожа Поклонская. Потому что она сродни феномену Шарли Эбдо, с моей точки зрения. Она предлагает сегрегацию по образовательному цензу. Не так ли? А это очень антиконституционно.
Что-то вы сейчас рассказываете, о чем мы сегодня не беседовали, и это, может быть, до известной степени вводит нас в сторону. И тем не менее, госпожа Поклонская, и мне тоже кажется, немножко отчасти странной.
Это меня уводит к двойному слепому тесту, Сергей. Мы говорили о зельях, которые распространены сейчас, и их пытаются тоже регламентировать как-то. Но есть медицинский способ. Это двойной слепой метод.
Да.
Один препарат, другой препарат. И третья группа принимает плацебо. То есть на научном уровне мы можем просто утверждать, что конкуренция, которая развивает рынок и всячески способствует не играм в демократию, а так или иначе приходу меритократии как некого ценза оценочного, мне кажется, в данном случае налицо.
Ура! Но вы-то за меритократию.
Я за меритократию. Что вы?
Конечно,
что вы?
Да.
Я абсолютный эгоист в этом смысле.
За эгократию.
За искусствократию, может быть,
искусствократию,
если позволите.
Да.
Потому что
чувство превосходства, даже... чувство превосходства. Вы пестуете чувство превосходства, как мне кажется. Превосходствократия такая. Движение.
Подъем. В движении.
Ну, буквально два слова. Про движение, знаете, 5 баллов. Нормально все, кроме центров. Центры, наконец, приехали, и все. Здесь уже Садовая тяжелая в ряде мест. Но все-таки 5 баллов, ребята, все едет и катится. Я сегодня опять с какой-то невероятной назойливостью попрусь в Останкино. Я был зван. Очень приятно, что нет пробок. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 7 минут, среда, 8 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе
59.43.
утро. 59.43.
Вчера мы его видели на 59.08, а пока болтали, он был 59.11, пока вот там 3 минуты мы разговаривали. Значит, было 59.11, последнее, что я видел вчера. Утром сейчас 63.41 по евро. 59.43, но это, конечно, из-за того, что нефтица-брентица пошла по лоям. Знаешь, что это значит?
Что это значит? Да, что-то нехорошее, да?
Долго ждали прорыва на 58, Вишня Александр, а потом пошли по лоям из-за брентицы. Ну да, брентица паскудина. Что говорить, сказать, кормилица, заступница. Подвела заступница! Вот так вот. 54.85. Ну что хорошего-то. Мы его на 57 видали.
Маловато.
Да, я помню пятницу прошлую. Боже, какая же 57. Ну ладно.
Какая хорошая была пятница, да?
Какая была пятница. С тоской. 1.06.68. Мы видели вчера главную пару вблизи 1.07. Все-таки в этом диапазоне мы ее видели, если помните, на 1.06.90 с чем-то. Вот, и мы думали, то ли она укатится назад на 1.07 в диапазон, то ли она закрепится на 1.06 пара. Она закрепилась на 1.06, 1.06.68, 69 вот сейчас. Да, всю правду сказал. Мне только правду про доллар хотя бы скажите. Про все остальное правду не говорите. Точнее, жаль, правду я не говорю. Я говорю правду. И про доллар, про что хочешь. Ну, слушай, я хотел о благосостоянии русском сказать. В Мурманской области труп убитой женщины месяц пролежал под окнами. Месяц.
С ума сойти.
Месяц. Завернутый в ковер. Ну, можете себе представить? Вот я сейчас хочу поговорить о русской жизни. Два слова, буквально два слова. Скажите, пожалуйста, в 1900 каком-нибудь году, буквально 20 лет назад, это было возможно? В прошлом году нефть была в районе 30. Да помню я. В декабре вообще была 28. Слушайте, ну, в смысле, это уже будет позапрошлый год. А, значит, слушайте, в 90-е, ну, 20 лет назад, лежит ковер. Лежит ковер, понимаешь? И нифига никому не нужен. В ковре труп, но никто же не видит труп. Люди идут мимо окон. Смотрите, следователи Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Куашва. Куашва! Ну что это? Это окончательная жопа мира. Куашва! Вы можете представить, что это такое? Куашва. Это как в Африке, наверное. Нет, в Мурманской области. Он убил супругу, но гражданскую, то есть сожительницу. Сожительницу. Завернул в ковер и вышвырнул с пятого этажа. С пятого этажа. Еще ковер не развернулся. Значит,
вот
покойная...
вообще не заморачивался.
Значит, покойная держала ковер зубами изнутри. Ну, а как? Почему ковер не развернулся?
Может, он его перевязал. Ну,
давай проведем следственный эксперимент. Попроси кого-нибудь тебя вышвырнуть с пятого этажа в ковре.
Я это не очень люблю.
Не очень? Хорошо. Да. А тогда какую, не знаю, кого. Ну, найди кого-нибудь, Лизу Гавриленко, не знаю. Найди кого-нибудь.
Кого-то не жалко, да?
Да. Аньку Титову. Не знаю, кого-нибудь надо. Кидаем. Если покойница не держала внутри ковер, то он бы размотался с пятого этажа лететь. Ну, правильно же? Случай был, в поезде везли труп в ковре, пишет нам Илья. А потом ковер украли прямо из поезда. Смешно? Смешно. Смешно. Смешно.
Ну, а значит, как увидели, что за подарочек в ковре, так и пожалели, наверное.
Конечно. Значит, здесь что? Куашва. 52-летнюю тетку он кидал. А нет, ранил. Ранен кухонным ножом. Смотрите, что у меня. Он ее ранил кухонным ножом. В область сердца, в грудь ей ножик тыкал. Понимаешь? Ты помнишь песню про 16?
Да.
16 кухонных ножей. Ну, там, кухонных, надо сказать, в интересах рифмы. 16 кухонных ножей воткнула в себя Манька, которая была подружкой Сереги Пролетария в известной одноименной песне. 16 кухонных ножей.
Значит, а все ведь из-за юбчонки было.
Да, из-за короткой юбчонки. Из-за того, что нет, он сказал, замуж не возьму замуж. Вот, и здесь, значит, смысл. Он ей натыкал ножей. И понял, что оказывать медицинскую помощь беспрепятственно. То есть, наоборот, бесперспективно. Потом решил завернуть ее в ковер, на полу нашел, и выкинул из окна квартиры. После чего ковер пролежал под окнами многоэтажки, пятого этажа, месяц никто не покусился на чужое.
Мало того, никто и не убрал.
Никто не убрал, ничего, все. Ковер лежит не наш. Ваш ковер? Нет, не наш. Не свое не трожь. Не трожь. Не трожь чужие ковры. Там чужие трупы.
Может, он там это, знаете, на мороз выносит, чтобы проветрить, всякие там насекомых убить. Там.
Не трожьте чужие ковры. Там чужие трупы. Не лезьте. Вот это добродетель в Куашве. Вот как в Куашве люди живут.
Ну, кто-то ж ведь нашел.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Ну, это говорит только о том, что народ стал хорошо жить.
Правильно.
Народ стал жить хорошо, в коврах не нуждается.
Конечно. Раньше бы утащили, бомжи бы потащили к себе.
Естественно, что-нибудь. Конечно.
Да,
конечно.
Да,
люди живут хорошо, и только ноют непонятно.
Брезговали.
Целый ковер лежал, никому не нужен.
Побрезговали ковром, побрезговали.
Конечно.
Спасибо вам большое, спасибо. Погнали дальше. человек 100 мне написали, что я должен говорить о Гиве из Сомали. Ребят, значит, скажите вы о Гиве. Давайте, Гиве, объявляется тема Гиве. Значит, точно, что он погиб. Сейчас, сегодня объяснение, объявление. Но я, честно говоря, два дня назад читал о том, что Гиве тяжело ранен. Я так понимаю, что Гиве был или убит, или ранен пару дней назад. Сегодня только
официально было... Официально подтвердили.
Кто такой Гиве? Гиве из Сомали. Расскажите. Вот я сейчас позвонит кто-нибудь и вам расскажет, кто такой Гиве. Гиве – это один из легендарных командиров. Один из легендарных командиров, как Мостовой, ну, и так далее. Как один из легендарных командиров Донецкого, Донбасского сопротивления, ополчения.
Михаил Толстых. Настоящее его имя.
Да.
Взрыв прогремел в его кабинете. Это источник в силовых структурах
ДНР. Мозговой. Спасибо большое за Мозгового. Спасибо. С Мозговым я встречался вообще на Первом канале. Значит, вот он погиб, да, Гиве. Гиве был ранен в ногу осколком двое суток назад. Да, два дня назад он выступал на Втором канале совершенно здоров и красив. Но я просто видел сообщение некоторое время назад. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Вы из Киева.
Я вам расскажу немножко.
Вы из Киева.
Нет, я не из Киева, я из Одессы.
Из Одессы.
Да, смотрите, хорошо. Я расскажу. Недавно ушел Моторола.
Да.
Теперь за ним ушел Гиве. Ну, это о чем говорит?
Еще Мозговой был. Подождите, а Мозговой и Моторола — это одно лицо или это разные лица?
Вы меня сейчас путаете. Нет, это разные лица. Зачем Мозгового? Мозгового не нужно. Тут именно речь идет об одиозных личностях.
Одиозных, то есть ненавистных, с вашей точки зрения.
Да.
То есть, давайте скажем, легендарных.
Да, после прихода Трампа, скорее всего, попытаются выйти на мир. На мир, да. И такое своеобразное Приднестровье 2.
Да.
То есть и одиозные личности, которые с этим не согласятся, потихонечку, ну, мы с вами понимаем, кем, устраняются. То есть останутся Захарченко-Плотницкий, которые выполняют соответствующие поручения, которые необходимы. И то есть сейчас постепенно мы придем к миру на Донбассе и Приднестровье 2. Я думаю, что это Трампу понравится. И это...
Скажите, пожалуйста, а именно Приднестровье 2 или полный слив? Или полный слив ДНР, ЛНР?
Нет, я думаю, для России будет важно оставлять именно такую же своеобразную, условно, там, горячую точку замороженную.
А, так это выгодно, не выгодно, это одно. А второе, если мы сдадим границу, то они долго не простоят. Вот в чем дело.
Нет, так а тут же вопрос другой. Скорее всего, пойдут по пути Приднестровья, то есть российские войска, либо миссия совместная будет в качестве гаранта безопасности
введена. Спасибо за точку зрения. Сейчас, если позволите, я продолжу. Ладно, вот послушайте.
Да, конечно.
Значит, я думаю следующее. Во-первых, один наблюдатель, имя которого мы не назовем здесь ни в коем случае, в апреле 2014 года сказал, скоро 3 года как, один из наблюдателей сказал, что все, что происходит на востоке Украины, в Донбассе, это дымовая завеса Крыма. Кто этот человек, мы не знаем, не помним, нет, кто?
А я помню.
Кто?
Я вижу этого человека.
Кто?
Прям вот перед глазами своими.
Это был я. Я сказал. Я сказал, в апреле 2014 года, я сказал, все, что происходит в Донбассе, есть дымовая завеса Крыма. И цель дымовой завесы Крыма – быть дымовой завесой Крыма. Больше ничего. То есть это тема под сдачу. Ну вот я считал 3 года назад. Это тема под сдачу. Если не полыхнет, то есть там было, началось вот это на востоке Украины, случайно, непрогнозируемо особо, значит, не особо дирижировано, само началось. Дальше надо было этому самому не дать погаснуть, чтобы оно не гасло.
Ну, сейчас-то вот. Опять вспыхнуло.
Там вторая тема была. Могло полыхнуть до Одессы-Николаева через Запорожье, Одесса-Николаев, Запорожье вряд ли. Значит, Одесса-Николаев могли тоже полыхнуть, могли. Харьков, почти нет, там, скажем, да? Частично. И вот, значит, надо было посмотреть. То ли полыхнет, то ли не полыхнет. Оно не полыхнуло. Нет, не полыхнуло. Хорошо. То есть оно полыхнуло, но в Одессе, как вы знаете, грязно расправились с страшным убийством и прочее. Хорошо. Значит, тогда надо было аккуратно из этой темы выходить. И уже через три года. Наше условие простое. Крым. Все остальное дым завеса. Но вот наш наблюдатель, который нам позвонил из Одессы, говорит, что, тем не менее, это будет Приднестровье-2. А я думаю, сейчас скажу вам парадоксальную вещь. Что вообще сдадут? Вообще.
Никакой автономии, никаких
никакой автономии.
Прав.
Вообще ничего. Вообще ничего.
То есть вот это сейчас наступление, может быть, закончится...
Нет, аккуратно как-то, так сказать, там проведут выборы, значит, выборы в рамках существующего законодательства, конечно, никакой федерализации Украины, ничего, в рамках существующего признают, что Плотницкий молодец, Захарченко молодец, признают это. Примут их в Киеве, так сказать, там в результате уже как вот, так сказать, и так далее. Понятно, да?
Угу.
И действительно, вот это первый вариант, с моей точки зрения. И полная сдача границы. То есть на границу занимают украинские войска, украинские пограничники. Все, на этом все, тема закрыта. Все, после чего слово «Крым» больше никогда не звучит. Никогда слово «Крым» не звучит. Не надо даже признавать Крым. Они, а Штаты никогда не признавали Прибалтику, ты знаешь? Советский Союз, просто чтобы ты знал, Советский Союз существовал десятилетиями, в том числе с Прибалтикой, десятилетиями, и Штаты всегда считали, что Прибалтика оккупирована. Всегда. Ни одной минуты не признавали Прибалтику. Ни одной минуты. Это кому-то мешало? Никому. Никому не мешало. Поэтому главное, чтобы убрать это из риторики и вообще из повестки дня. То есть слово «Крым» убирается из повестки дня. Мы ничего не знаем, никаких санкций, ничего. За Прибалтику уже не было, ничего, правильно? Просто Штаты молча...
Ну, у нас-то есть.
Нет, Штаты молча не признавали Прибалтику. А мы снимем в полдня все это, уже к обеду можем снять. Значит, слушай, Штаты молча не признавали Прибалтику. Это никому не мешало. Никому. Вот ровно так же можно Штатам сказать. Вы знаете, мы Крым не признаем. Ну, не признавайте, идите к черту. Все. А оно санкций не будет, значит, европейских санкций не будет, капиталы хлынут, все прекрасно, просто мы не признаем. Ну, идите к черту, не признавайте. Больше того, за бизнес в Крыму, там, я не знаю, Аэрофлота, там, сказать, там, Сбербанка и так далее, никаких санкций не будет. Все, во, просто мы его не признаем, и хорошо. Все. Это нас устроило бы.
Да.
И тогда дымовая завеса больше не нужна. Дымовая завеса больше не нужна. К чему этот призыв, спрашивает меня Майк. А кто сделал призыв? Я вообще не сделал призыв. Я всегда рассматриваю дело с огромными сомнениями. Все дела рассматриваю. И не, вообще ни к чему не призываю. Я призываю спрятать голову в песок, товарищи. Единственный мой призыв – прячьте голову в песок. Вот это единственное объективно, что я действительно призываю. Брежнев считал... На секундочку. Прибалтику не признавали, но в этом, при этом была поправка Джексона Веника. Джексона Веника была поправка по евреям, а не по Прибалтике. По Прибалтике прекрасно Союз Аполлон делали, при этом Прибалтика участвовала в Советском Союзе, все было прекрасно. Приднестровье-1 уже сдают без войны. Все хотят молдавские паспорта, говорит Григорий из Санкт-Петербурга. Я думаю, что тему Восточной Украины будут потихонечку... Спускать.
Сливать.
Сливать, угу. сливать. Тема будет слита. Скажите, пожалуйста, я хочу задать... Скажите, пожалуйста, что вы думаете? Я дам три варианта. Три варианта. Проголосуйте. Первый вариант. Донбасс полностью перейдет... Донбасс полностью перейдет под контроль Украины, и русско-украинская граница в Донбассе будет взята под охрану верным Киеву подразделениями. Верными Киеву подразделениями. Донбасс полностью уйдет к Украине. Первый телефон будет. Второй телефон. Будет там какая-то автономия на условиях Киева. Ну, на условиях Киева, но какая-то автономия. Там, Приднестровье-2. Третье. Донбасс будет независимым или войдет в состав России. Я говорю сейчас о ваших ожиданиях, не о желаниях. Мало что вы желаете. Я говорю, что будет. Давайте, 134-27-35. Донбасс полностью отдадут. Полностью. С потрохами. Полностью. 134-27-35. Донбасс сохранит какую-то автономию, большую или меньшую, в составе Украины. 134-27-36. Донбасс будет независим или войдет в состав России. 134-27-37. Я прошу вас объективистски, не то, чего вы хотите, а что будет. Голосуйте, что будет, по вашему мнению, ваши ожидания. Что будет? Но ожидание не желание, а ожидание оценка. Ваша оценка, по вашей оценке. Что будет?
Вот Юрий пишет, думаю, будет показушная автономия, но реальная власть будет у Киева.
Все сохранят свое лицо, конечно. Конечно, все. На этом все. Передайте, пожалуйста, привет работникам ОАО «Вертикаль». У всех в кабинете они слушают ваше радио, особенно вашу программу. Передаю привет.
Привет.
Ва, ты будешь по приветам. Она будет по приветам. Смотрите, значит, 35, 38, 27 у меня сейчас идет. 35, 34, 38, 28. У меня сейчас почти 500. Уже за 500 перевалили. Понеслись дальше. К 1000 понеслись. Я вижу пока, что телефон... То есть вот это голосование, так сказать, там набирая новые сотни проголосовавших, не меняет сущности процента. Давайте остановим. Давайте остановим. Остановим, остановим. Остановили. Значит, вы думаете, это ваша оценка, что Донбасс полностью перейдет Украине, полностью, без всякой автономии, ничего там, может быть, личная судьба каких-то лидеров нынешнего Донбасса будет оговорена, и все, и дальше будет полная сдача. 34%, 34%. Донбасс сохранит некоторую автономию, нам трудно сейчас сказать, какую, некоторую автономию в составе Украины. 39%. А Донбасс станет независимым, либо войдет в состав России. 27%. Я думаю, что 27% фантазируют. 27% говорят о желательном, но не говорят о том, что в действительности, чего в действительности можно ожидать. Эти 27% говорят фантазии. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Анатолий.
Да, здравствуйте, Анатолий.
Слушайте,
здравствуйте.
Предыдущий слушатель сказал, конечно, чушь, которая из Одессы, что вот он там одиозный, потому что признал
войне. Знаете, он звонил из Одессы, он тамошний, поэтому, ну, вот у него своя... Ну,
смотрите, да. Я могу сказать, что человек наоборот, как один из многих, почему люди были недовольны, объяснял несостоящим своим подчиненным, почему не нужно сейчас нападать, и целесообразность, и все остальное, это на первую очередь, это раз.
Да.
По поводу Донбасса, это максимум после всех... всего, что натворило, как Путин говорит, кто-то натворил Украину в этом случае, максимум это автономия, то есть если как Чечню только деньгами будут завалить, чтобы удобрить, это максимум, я не думаю, что...
Да их даже задавить, можно, их даже заваливать деньгами не надо, Киев должен просто разрешить им работать на себя, вы же понимаете, что они кормили всю Украину, Донбасс, ну правда, ну что...
Говорили, что мы дотационные...
Да я умоляю, все деньги шли с Востока. Нет, слушайте, все деньги шли с Востока, а все крикуны с Запада Украины. Все, вот это же было распределение. Нищий Запад командовал.
Да. Они на Майдане стояли, шахтеры работали.
Да?
Когда было на Майдан выезжать?
Конечно. Нет, на Украине всегда было, Донбасс был день, это деньги. Донбасс это деньги. Была, сейчас, наверное, нет. Донбасс — это деньги, Запад — это нищие колхозники, так сказать, эти вот презренные западенцы, которые потом они взяли власть, в сущности, стали терроризировать, как справедливо указал Кононенко в своей последней статье. Максим.
А сейчас все нищие.
Да. А сейчас все нищие. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Тут не выключайте, пожалуйста.
Не выключу, ну что, зачем?
Спасибо. Я что хочу сказать. Да, на апрель-май 2014 года ваша конструкция полностью оправдана. На сегодняшний день, мне кажется, что это не так. Во-первых, для России Донбасс прибыльный. Он просто приносит бабки. И я могу это легко доказать, просто количество беженцев увеличивающихся. Они приносят в бюджет России больше денег, работая, чем стоит Донбасс, можно посчитать. Вот. И в связи с этим произошла некая трансформация. Мне кажется, что мы будем продолжать кормить Донбасс и воздействовать на Украину с помощью Донбасса, потому что он показал свою самостоятельность и жизнеспособность. Эта конструкция может длиться вечно. Вот, собственно, мое мнение.
Вы понимаете, в чем дело? Пришел человек, пришел Трамп, пришел, да? Для него важно, как вы пришли и взяли новое предприятие. Вы должны какие-то темы кричащие, ну вот народ
кричит. Понятно, кричит, я
закрыть.
Вас согласен, Сергей,
вы должны закрыть.
Возразить. Вы знаете,
давайте.
Как выяснилось, Трамп похож на гопника. Просто на гопника, который заявление по Ирану вообще...
Да, ну и что? Он все равно должен закрыть.
Я боюсь, что с Трампом мы не сможем договориться. Потому что он просто гопник. Если там Хиллари у них свои проблемы, то он просто гопник,
не договороспособный.
Ну
почему? Почему? Вот это вот здесь может быть противоречие. Почему гопник не договороспособный? Гопники бывают договороспособные.
Нет, гопники только с позиции силы можно договориться.
Можно же договориться. Гопник дает вам слово и держит, я не знаю.
У них есть понятие.
Я встречал гопников, которые держат слово. Я встречал.
это новое что-то.
Не-не-не. Смотрите, Трамп гопник, пожалуйста, меня не обидишь этим. Я сейчас про другое говорю. Я говорю, что Трамп должен какие-то узкие места, которые оставил предыдущий президент, расшить. И он должен показать, вот здесь было узкое место, я расшил. Он как бы ходит, он такой доктор, который чинит то, что сломал Обама, с его точки зрения. Понятно, да, с его точки зрения, Трамп. И он должен расшить эту тему с Украиной. Он скажет, так, ребят, ну все, хватит, сказать, там стоять как бараны, бодаться, все это, давайте, сейчас мы все, я сейчас вылечу. Волшебным образом, вам что надо этого. Все, ребята, все получат счастье. Алло, здрасте.
Алло, Сергей, здравствуйте, еще раз.
Да-да, мне важно, чтобы вы вот теперь по результатам сказали, у нас 40 секунд, давайте.
Да-да, смотрите, хочу поддержать последнего звонившего, да. И по поводу мальчика из Питера хотел сказать.
Да.
Ну вот смотрите, у нас была тема Гиви Моторола, я примерно высказал свое мнение.
Да.
Ну, по поводу прибыльности, абсолютно верно, зарабатывают на этом и наши,
да. Да.
И Порошенко, и те, кто
все,
находится
все.
На территории ДНР, ЛНР.
Да.
Ну, а тут второй момент. Мальчик информацией владеет из российских СМИ. Естественно, ему как бы представление о реальной действительности, оно искаженное. Вот он как...
До меня начинает доходить, кто мальчик из Питера. Ну, что вы делаете?
Не-не, ну я имею в виду...
Ну, зачем?
Вот у меня мальчики, которые моют машину мою, они вот рассуждают примерно на таком уровне, ну, на дилетантском.
Нет. Вот поверьте, у нас не дилетанты политики, ну, честно вам говорю. Ну, правда. Украина сталкивается часто с дилетантизмом в политике. Россия существенно реже. Новости. Подъем. Значит, слушайте, меня потрясла эта информация. Я теперь намерен жить долго. К 2050 году, это когда мне будет, в 50-м году мне будет 91 год исполнится, в конце года, правда. Вот. Значит, 91 год, я надеюсь, я буду несносен, абсолютно несносен. Я буду бегать все время, забыв, куда я положил челюсть. А куда я положил челюсть? Ну и все. В 2050 году Россия поднимется на 6-е место в общемировом списке стран по внутреннему продукту валовому и станет первой страной в Европе по этому показателю. Первой в Европе.
Я не верю.
А, тебе будет 61.
Что-то мне кажется, это фантастические прогнозы.
61, 62, что-нибудь в этом роде, да?
Где-нибудь, фантастично, да? Позитивно.
Согласно оценке специалистов, Китай по-прежнему будет занимать первое место. На второе место переместится Индия. США опустится со второго на третье, уступит Индии. Затем будет идти Индонезия, Бразилия. Седьмое место отводится Мексике.
Так а как же мы там оказались тогда?
Мы на 6-м. Затем последует Япония, Германия. Десятку лидеров будет замыкать Великобритания. В данном отчете это PricewaterhouseCoopers. Это серьезная организация, но мне кажется, на самом деле. Во всяком случае, они дорого стоят, если ты к ним обратишься. У них дорогие гонорары. Значит, они умные, мне кажется, раз гонорары
высокие. Мне кажется, им кто-то приплатил, чтобы они поставили нас на первое место.
Не знаю. В Европе. Вы полагаете, это верная информация? Россия станет в 50-м году... Значит, в 50-м году этим самым.
Или, по их мнению, Европа все-таки совсем опустится. Этот загнивающий Запад, что с них взять?
Че?
Ну, я говорю, может быть, Европа совсем опустится,
ну, по их мнению? Она всегда опускается, ты приезжаешь и видишь, что ничего она не пустилась, понимаешь?
Ну, я серьезно, вот поэтому я и не верю.
Нет,
а вы говорите, контора-то серьезная?
Жизнь там, в Европе, и жизнь в русских газетах, и жизнь Европы в русских газетах, и на русских телеканалах, и жизнь Европы как таковая, вообще без русских газет, она сильно отличается. Понимаешь? Ну, серьезно сильно отличается. Ты приезжаешь в Европу, мне тебе говорят, слушай, а где эти толпы, так сказать, там, сирийцев и так далее? Ты говоришь, ни одного не видел. Ну, правда, ни одного. Ну, ни одного не видел. Просто совсем ни одного. Может, они как-то тайно, секретно двигаются под тротуаром, не знаю, куда они прячутся и так далее. Не знаю. Все вроде нормально, все чисто, все красиво, все праздник полный, все жизни постоянно. Все тепло, светло, приветливо и клево.
Про нас тоже много мифических вещей.
Да вообще всюду мифические вещи. С другой стороны, есть вещи, которым ты принюхался и не осознаешь. Мне,
да,
например, я смеялся, я приезжал в отпуск из Африки, смеялся. Мне говорили, у вас там война. Я говорил, ха-ха-ха-ха-ха, как хорошо я сидел на пляже в минувшие выходные. Ха-ха-ха-ха. Мы сидели на пляже все 2 дня, очень хорошо себя чувствовали. Очень долго пили пиво, мы замораживали его полностью в морозилке, чтобы оно потихонечку отходило. Ну вот. Значит, я говорю, да у вас там война, ты такой, ага, сейчас война, у нас там пляжи. Потом ты понимал, что с их точки зрения, если у тебя стреляют все время под окном из автомата Калашникова, то это типа война. Но тебе-то кажется, что это ерунда.
Да, и правда.
Тебе-то кажется, что это ерунда. Ну, стрелять, стреляют, господи, значит, есть в кого стрелять, боже мой, какая разница. Ну вот, ну то есть у тебя абсолютно нет даже мысли, что это война. А русским людям в Москве, советским людям в Москве, кажется, что это война. Понимаешь, то же самое и, наверное, русская жизнь. Европейцы думают, боже, как они там вообще перебежками передвигаются. Мы такие говорим, чё, нормально живем, чё. Понимаешь, то есть мы принюхались к чему-то.
И с утра на завтрак водку.
Да, да, слушайте.
И умываются ею.
Конечно, значит, поэтому мы будем первой экономикой Европы в 2050 году. Вы верите? Давайте быстренько проголосуем. Пожалуйста, я очень прошу вас. Я знаю, у вас есть телефоны. Я знаю, но вы не знаете, для чего их вам выдали. Для чего вам выдали телефоны? Для того, чтобы звонить нам. Значит, Россия, PricewaterhouseCoopers утверждает, Россия станет первой экономикой Европы в 2050 году. Вы считаете, вы доверяете этой информации? Да, 134, 21, 35, нет, 134, 21, 36. Вы доверяете этой информации? Да, 134, 21, 35, нет, 134, 21, 36. Договорились? Все понеслось. Доверчивых все меньше. А почему вы не доверяете? PricewaterhouseCoopers, иностранцы вам говорят. Господи, иностранцы. Ни Греф, ни Силуанов, иностранцы. Вы обязаны верить иностранцам.
Ну, если это сбудется, мы порадуемся.
Каждый советский человек, получая паспорт, торжественно клянется верить иностранцам. Разве нет? Ну, я всегда так думал.
Есть где-то на подпорке такое.
Я поклялся верить иностранцам, получая паспорт впервые. Я вообще сказал, клянусь, я буду верить иностранцам, а также доверять им все и рассказывать всю правду в интервью и в зарубежных поездках. Нет? Разве так? Нет такой клятвы? Может, я ошибочно дал ее?
Это знаете, да. Я когда поехала на Филиппины, моя первая поездка заграничная, я не могла поверить, что там может быть в апреле настолько жарко, что не будет прохладно вообще. Естественно, я взяла с собой
джинсы. Мать, это тропик, сама подумай.
Мой мозг отказывался такое даже представить. Я взяла с собой шерстяные носки на всякий случай.
Оренбургские. Они тебе пригодились в самолете, когда бывает холодно от кондера.
Там дают носки, во-первых, и они совсем не шерстяные. Шерстяные носки мне не пригодились нигде, никак, ни при каких условиях.
Ты могла продать их неграм, а я тем самым, ну, или филиппинцам продать.
На холодные дни.
Правильно, когда там будет плюс 23, допустим, они же околеют от холода. Плюс 23, сама подумай.
Вот, и сразу раз шерстяные носки. Мне хочется надеяться, сейчас что... И сейчас я не верю по тому же принципу. Что мы будем,
я конечно. Останавливаю это голосование. Пиши, пожалуйста, 20 на 80. PricewaterhouseCoopers заявила... Это организация, это иностранцы. Американская. Значит, они заявили, что в 2050 году... Осталось ждать всего ничего, господи. Россия станет первой экономикой Европы. Вы доверяете этой информации? 20%. Вы не доверяете этой информации? 80%. Ребят, вы недоверчивы. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Прошу вас,
Юрий Николаевич. Здравствуйте.
Если мы не повторим ошибку Николая II, не ввяжемся в европейские дела, а выждем момент, тогда мы бы сейчас выполняли роль США.
Так. Ну, хорошо, хорошо.
Никуда не ввязываться.
В 2050-м будем мы первой экономикой Европы?
Будем, если не будем сотрудничать с Европой.
Понял. Ни с кем не сотрудничать. А с кем тогда сотрудничать? 73, ну все, я уже не успел спросить. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, но все катализатором является торговый оборот. К сожалению, Россия в подметке даже не годится в торговом обороте с Индией. Все будут устремляться, как и сейчас,
нет,
как Мексика, Канада и Китай, в США.
Давайте но мы здесь... разъясним. Первое место в Европе, шестое в мире. 20-е.
Я вам скажу другую статистику. Да. Те же международных агентств и Центробанка, и Минфина, которые констатировали, что население России к 2050 году этого столетия уменьшится, будет составлять менее 110 миллионов человек. И количество пенсионеров будет превышать кратно к работающему населению, к молодому поколению.
Нас спасут таджики, я вам объясню.
Я имею в виду, что субъективных и объективных причин для этого нет.
Нас спасет Кавказ, таджики и узбеки. Спасут.
Кавказ, да.
Это будет второе Сомали, когда будут в лучшем случае процветать ВПК и гулять ребята с автоматами.
Сомали. Интересно, Сомали, я там не был. В смысле, я ни разу не был в Сомали, но я примерно понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите об эпохе кондотьеров. Правильно я говорю, нет? Средневековье европейское. Кондотьери. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро еще раз.
Да, здрасте, здрасте.
А вы знаете, а вдруг про этот Ахаус кое-что узнает?
Знают они про нас все. Все знают.
Объединимся с Казахстаном, Украиной, Белоруссией, мы уже первый канал.
Нет, может, мы не сможем объединиться, нет. Объединиться точно не сможем. Не сможем.
Ну, силовым путем, не силовым, не важно. Взяли, все прибрали, а он это знает и чувствует.
Нет.
Вот этот сценарий, мне кажется, легко стать первой экономикой.
Я еще, нет, но там другой сценарий, что мы вот какие есть, мы прям станем первой экономикой. Сейчас Владимир из Дубая развеет эти пламенные мечты. Владимир, здравствуйте.
Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир,
да.
Здрасте.
Ну, Сергей, вы знаете, да, я абсолютно не игрист, скептик.
Вы скептик.
Я, безусловно, верю в этот прогноз.
Что вы говорите, почему? Вы на себя наговариваете.
Убедите нас.
Два мотива. Мотив первый. Личный опыт. Довелось мне как-то работать в одной российской компании много лет тому обратно.
Да.
И нам нужно было продать один актив Российской Федерации здесь. Его нужно было оценить. И оценку заказали иностранные консалтинговые компании типа Pricewaterhouse. Чуть поменьше, но очень солидной. Они дали нам оценку. Она была недостаточная. В результате определенных манипуляций и дружеских отношений она увеличилась в 6 раз. И актив был продан...
В 6 раз. Слушайте, можно я вам расскажу? Я был акционером одной компании водочной. Не шутя. Значит, от имени, конечно, так сказать, там, офшора, то есть не лично. Вот, значит, и там через Англию, всяким образом. Значит, мне сказали, эта компания стоит столько. И сказали, 1 миллиард долларов. Тогда была.
Да.
И сделали.
Да. То есть это вот первый мотив, потому что мы не знаем,
кто... Они зашли на IPO цена акции, Володь, они зашли на IPO, цена акции $70, чтобы он стоил миллиард.
Да.
Значит, через месяц $52 было, через месяц. А еще там через полгода, по-моему, на 30 укатилось. На 30.
Ну, вот и пожалуйста,
Все.
А второй момент существенный. Вот уже прозвучали активы. Да. Мы не знаем, что имел в виду Pricewaterhouse, когда говорил «в Европе и в России».
Да.
Что будет представлять из себя Европа на тот момент? И что будет представлять из себя Россия
на тот момент? Это понятно, но они исходят, безусловно, из некой константы существующих государств. Вот это все.
Нет, ну вот смотрите, понятно. Европа без Британии, это уже не та Европа.
Ведь они Британию отводят.
Или кто придет.
Британия отводит хорошее место в результате в экономике, тем не менее.
В экономике, да, но мы не знаем. Да. То есть вот здесь как бы есть некая неопределенность, что имеется в виду.
Я понимаю, спасибо. Ну и главное, конечно, потребление на домохозяйство. Что мне играют, ВВП на человека тоже не важен. Вот вы, экономист, объясните людям. Наплевать на ВВП на человека. Если вам говорят, что кусочек танка вам тоже принадлежит, это плевать. Важно не ВВП на человека, а важен вашего домохозяйства потребление.
Какими средствами ты располагаешь, и что можешь себе позволить?
Это дело, ребят, пожалуйста. Когда вы говорите...
слушайте, я, конечно, за то, чтобы у нас
мне
был высокий уровень там, домовладения, но гордишься же, приятно же будет.
Это потому, что ты империалистка.
Пусть мне скажут, что я первая экономика.
Я всегда думаю о хуторе.
Хоть что-то.
Я всегда думаю о хуторе, как хохол. Вот послушай, что такое хутор? Это домохозяйство. Ну, мы по-хохлядски мы мыслим хуторами. Значит, хуторами. Я поэтому говорю, ВВП это означает, что построить самый большой собор в мире и самую большую мечеть в мире, и еще и там еще что-то построить. Окей? Самый большой в мире шагающий экскаватор, самый большой в мире, так сказать, еще что-то важное, самую большую в мире танковую армию построят. Все прекрасно. Авианосец самый большой в мире, еще что-то. Меня это не парит вообще ни разу. Ни разу. Хотя приятно.
Приятно,
но противно. Приятно, но противно. Значит, а меня интересует располагаемый доход домохозяйств. Домохозяйств. Вот домохозяйства в год тратят сколько? Вот это меня интересует.
Ну, по домохозяйствам мы вообще не верим.
Да. Елена из Кунца.
И тут я себе позволю говорить о
всех. Елена, здравствуйте. Елена, меня интересует располагаемый доход домохозяйств, а не авианосцы. Авианосцы сами по себе, я сам по себе.
Сергей, даже не хочу, вы знаете, я пишу вам в Твиттере, даже не хочу комментировать своих коллег по РСО, Российский Союз Аудиторов, куда они недавно вступили.
Да.
Ну, как вам сказать, все это вилами по воде, это я вам как аудитор говорю. Ну, как это вообще можно прогнозировать? Потом у них было столько, так сказать, различных скандалов. И вообще, я вот, например, последний мой подряд был с предприятиями «Газпрома» по... по... Я как раз читала вот эти оценочные... Да. Оценку, да. Господи, оценщиков. Господи, помилуй.
Да? Ну, вы не должны Бога в суе вспоминать. Вот вы же верующая женщина. Зачем же вы сейчас Господа упомянули в суе?
Сергей, вы тоже постоянно его упоминаете.
Я вам объясню, почему. Потому что я атеист, мне пофиг. Я-то атеист, и мой Господь Шива.
Сергей, конечно, верующий, поэтому я... Поэтому да. Я вижу всю
лицемерие. А можно через вас перейти к новой теме? А гомеопатии вы верите?
Почему нет? Я никогда не лечилась гомеопатией, но ничего. Я думаю, что наша вся наука лечится в Китае. У них 2000 лет уж точно гомеопатия существует. И сколько народу они расплодили?
Мне кажется, что
миллиард. А у нас чем больше ученых, тем меньше народу. Они
это правда. Вы очень правы. Я перехожу тогда к новой теме с вашей помощью. Спасибо большое, Елена. Спасибо. Это Елена Искунцева. Вопрос. Ты веришь в гомеопатию? Объясни, там одна молекула на 25 таблеток, объясняю. Ты покупаешь, это действительно. На самом деле это, конечно, плацебо. То есть ты покупаешь какую-то гомеопатию, понятно? Там одна молекула действующего вещества на 5 таблеток. Естественно, одна из 5 таблеток, наверное, может быть, содержит молекулу, но это никто не гарантирует. И эта одна молекула имеет сигнальное значение. Организм, увидев ее, перепугается от этого сигнала. Правильно?
Если я знаю, что там одна молекула, да. Я уже не верю. А почему? Соответственно, плацебо не будет.
Будет. Ну, почему тебе говорят, это меня волшебство. Меня сложно убедить. А если говорят, волшебство.
И в волшебстве меня сложно убедить.
Ну, зачем? Например, ты знаешь, что за дорогами следят, а гайцев встречаешь не каждый день, останавливают тебя вообще раз в месяц. Например, серьезно говорю. Ну, подождите, это гомеопатия. Я сейчас объясню. ГАИ – это в сущности ГИБДД. Это гомеопатия. Например, останавливают раз в месяц, видишь два раза в неделю. Ну что, засада стоит, тебя, правда, не останавливают. Значит, два раза в неделю видишь засаду, останавливают раз в месяц. Ну, хорошо, раз в два месяца, зависит от машины. Вот. Это значит, что это примерно гомеопатия. Но ты все равно шухернулся, потому что ты типа знаешь, что они могут быть. Так же с гомеопатией. Там может быть молекула действующего вещества, а может и не быть. Ну, как с гайцами. Но ты на всякий случай вылечиваешься. А?
Ну, у меня есть ощущение, что там рецепторы клеток, они работают немножко по-другому.
Думаешь?
Да.
Ну, там самые капризные митохондрии. Все остальные добрые люди, они могут легко вылечиться от одного упоминания.
И психика им такая.
Конечно, 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 конечно. Давайте проголосуем. Вы верите в гомеопатию? То, что сигнальная молекула, содержащаяся там одна в 5 таблетках, она может произвести впечатление на организм и так далее, все вылечить, мне кажется. Благонравный организм должен вылечиваться. От одного упоминания, что там может быть молекула. Да, я верю в гомеопатию. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, не верю. 134-21-36. Кредо! Тут должен быть такой символ веры. Верю в гомеопатию. И все. И в пророка, и его, Онищенко, ее. Но Онищенко правильно говорит. Онищенко правильно говорит, нам нужен результат или нам нужно кочевряжиться. Он говорит, результат налицо, налицо. Все. Человек не болеет? Не болеет. От плацебо человек не болеет.
А ран вот берет и что-то там кочевряжится все
всем
время.
Всем нужно есть белый стрептоцит.
Слушайте, давайте тогда всех лечить святой водой.
Мелом, мелом. Нет,
в больнице официально.
Нет, потому что люди думают, что святая вода это клево, но нужна таблетка. Вот, пожалуйста, таблетка. Мело, делать мело аккуратно.
Так вы убедите, что не надо.
С чего не надо?
Все. Ну, я имею в виду, что есть некие проверенные методы, научно обоснованные, и если ты приходишь в официальный орган, то ты ждешь, что тебя будут лечить там.
Я бы оставил два лекарства. Пыром по копчику и молотком по темечку. Вот два лекарства. Все остальные лекарства менее действенны, согласитесь. Пыром по копчику – это вместо госпитализации, а, значит, молотком по темечку вместо, ну, не забыл чего. Ну,
операции.
Да, например. Хорошо, я останавливаю это чудесное голосование 58 на 42. Нет, 59 на 41. Секунду. Сейчас отстоится. У меня такое оно нервное. Голосование нервное, поэтому может сейчас все. Нет, все, 59 на 41. 59% верят в молекулу. товарищи, правильно делаете. Правильно. Я сам верю в молекулу. Я другой раз лечусь вообще ЦИ, энергией ЦИ. Начинаю поднимать ее от промежности ЦИ к верхней губе на вдохе и затем не спадающим потоком через грудя в этот самый, в нижний дантянь. Серьезно. Сказать, какой результат? Я вылечиваюсь. Вообще денег не трачу. Ни пол копейки.
А еще можно солнечной энергией. Ей же и питаться. Все, конечно, сразу. Питаться, конечно, лечиться.
Конечно. Конечно. Не спадающий поток с верхней губы, вот с этой точки. В нижний дантянь. Не покажу. Не покажу. Мой нижний дантянь я показываю только жене. Все. Значит, слышишь меня? И туда. Все это, и все. И все смывает, понятно? Смывает. Вылечиваешься, ни пол копейки не истратил, как огурец, пожалуйста, каждый день работаю. Ну, вы заметили, что я работаю каждый день? И что это? Это все из-за дантяня. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Добрый, сейчас
здравствуйте. Да, давайте.
Юра, здравствуйте. Значит, здравствуйте. Смотрите, какая история. Вот я тоже скептик большой.
Да.
Вот. Но вот на ребенка, супруга, значит, в гомеопатию тратят какие-то деньги. И действительно работает.
Работает, работает.
Вы про плацебо все время говорите, да?
Да.
Да, интенсивность болезни резко снижается, вот серьезно.
Да.
До этого и антибиотики врачи прописывали, да, то есть как только подсуд какая-то серьезная затяжная начинается. Вот, сейчас она пьет эти маленькие шарики, неизвестно с каким количеством молекул, и ребенок вылечивается гораздо быстрее.
Вылечивается.
И, заметьте, ребенок 6 лет, эффектом плацебо. Плацебо вряд ли на него действует.
Нет, действует, действует, действует. Если что-то дает ну мать, как? Ну честно, а он, ну правда. Ну правда.
Когда он идет в поликлинику к серьезному нет, врачу, нет, он прописывает ему какие-то антибиотики.
Нет.
Это тоже должно работать.
Нет, 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 нет. Ну, мама,
вот смотрите,
мама,
Денис
когда дает ей плацебо, мама.
Отвечает,
да, что это Денис говорит?
Отвечает. Сейчас. Он говорит, это очень полезная штука для диагностики. Если вылечился, значит диагноз поставлен неправильно.
Нет, слушайте, слушайте, мама, когда дает эти ваши шарики, шарики крошечные, с одной молекулой, но непонятно где, значит, она говорит, поглаживает по головке ребенка. Она дает нечто, о чем она говорит, что это лекарство, и девочка знает, что это лекарство. И она говорит еще волшебную формулу: у кошки боли, у собачки боли, у Настеньки заживи. Правильно она говорит? Это же волшебство в чистом виде, это волшебство в чистом виде. Естественно, все проходит, пожалуйста, это же магия. Погнали в движение.
Подъем. Движение.
Движение я буду краток, товарищи, 7 баллов, то есть нет, 5 баллов, простите, 5 баллов. Шикарный город, в центр не ездите. Бульвары плохие, Садовое плохое. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 8 февраля.
Подъем.